тоже где-нибудь включили речь, да. Поэтому как у меня понедельник скорее Роман.
Ага, хорошо.
Поступление.
Пусть будет, да.
По пунктам пойдем?
Да. Да.
Так, уважаемые коллеги, добрый вечер. Приветствуем всех на последнем в этом году научном круглом столе, который проводит Институт МЛОГОС. Сегодняшняя тема посвящена праву застройки. Наверное, может, кто-то из вас был на круглом столе где-то несколько месяцев назад нашем, где обсуждалась проблематика аренды и в сопоставлении с ограниченными вечными правами, которые предложен проектом Гражданского кодекса. И в рамках этой дискуссии в том числе поднимался, очень кратко обсуждался вопрос о соотношении действующей аренды для целей строительства и предлагаемый проектом институт права застройки. Ну, он так прозвучал мимоходом, обсуждалась проблематика в целом, и много было пожеланий обсудить отдельно право застройки. Тем паче нормы проекта ГК по праву застройки пока не приняты, там еще могут быть какие-то изменения, перспективы принятия этого блока поправок пока не определенны, но тем лучше, тем, может быть, больше поводов для обсуждения и критического анализа этого текста. Вы все получили вместе с приглашением ссылку на действующую редакцию проекта в части права застройки и другие материалы, которые к настоящему круглому столу подготовили наши лекторы. И предлагаю, собственно говоря, обсуждение построить по принципу, как обычно, дискуссии по пунктам, те, которые выделены в программе. Но для начала я хотел бы представить наших сегодняшних выступающих. Это Роман Сергеевич Бевзенко, начальник управления частного права Высшего арбитражного суда. Латыев Александр Николаевич, руководитель практики группы правовых компаний «Интеллект-С». Алимирзоев Сергей Владимирович, старший партнер юридической фирмы AMT. Щербаков Николай Борисович, научный сотрудник кафедры гражданского права юрфака МГУ. И еще должен быть Истержевский Игорь Александрович, но он, видимо, попозже подойдет. Начальник юридического отдела ЗАО CS Trading. Первый вопрос, который предлагается обсудить, это связь вот этого предлагаемого режима права застройки в рамках проекта Гражданского кодекса и концепции единого объекта недвижимости в сопоставлении с тем, как вот эта концепция единого объекта недвижимости работает применительно аренды для целей строительства. Вот я бы сейчас предложил предоставить слово Роману Сергеевичу Бевзенко, как известному стороннику концепции единого объекта недвижимости. Роман Сергеевич, прошу.
Да, коллеги, добрый день. Я, наверное, начну с того, что, по-моему, сам раздел о застройке, который есть в проекте вечного права, прямо в лоб, так сказать, да, что называется, пока не предусматривает норм, которые бы позволили бы реализовать эту модель единого объекта в случае с суперфицием, с правом застройки. Но мне кажется, что как раз перспектива видится, одна из перспектив введения права застройки, она именно в этом как раз состоит. Я тебе, может, поясню просто, в чем смысл вот этих слов, чтобы было понятно. Сегодня в кодексе у нас ГК предусмотрена такая модель, в соответствии с которой недвижимой вещью объявляется и земельный участок, и вот то, что на нем построено, как кодекс это называет, здание, сооружение, объект незавершенного строительства и все то, что прочно связано с ним, перемещать, чего без причины соразмерного ущерба невозможно. Вот это эти самые слова, особенно слова «все то, что прочно связано с ним», это такая форточка, через которую в реестр прав на недвижимое имущество лезут всякие такие черти. То, что я называю нетипичные объекты недвижимости, а так вот в кулуарах мы называем правовые уродцы. Это типа асфальтовые покрытия, там, бетонированные площадки. Коллеги рассказывали, то, что есть даже случаи регистрации выгребной ямы, как недвижимые вещи. Вот Константин Сергеевич Гунчаев, который здесь присутствует, у него более, да, он представитель Росреестра, я думаю, у него самый богатый опыт общения вот с подобными изобретениями. Хорошо это или плохо? Вот можно ли сказать, что, ну, это, не знаю, может быть, со сторонам хочется, чтобы вот асфальт был недвижимой вещью. Вот они взяли, наняли кадастрового инженера, тот им, скажем, да, за деньги взял и все описал в кадастровом документации, потом открыли раздел кадастра, потом зарегистрировали ЕГРЭ. Может, это здорово. Не знаю, я не уверен, что это здорово, потому что четкости, предсказуемости и определенности в том, что есть недвижимость, вот сегодня в российском праве нет. Это я вам могу совершенно точно ответственно заявить, как человек, знающий судебную практику по этому вопросу, знающий, ну, порядка, наверное, 7 или 8 прецедентов ВАС, в котором обсуждается казус, да, вот это вот что такое, это недвижимая вещь или нет. Вот последнее известное это было дело такого предпринимателя-депутата Розиевского. Ну, может быть, кто-то, если кто-то интересуется недвижимостью, может быть, знает, это дело о футбольном поле. Является ли футбольное поле объектом недвижимости? Там был такой замечательный случай, когда и само футбольное поле рассматривалось как недвижимая вещь, и земельный участок, на котором это футбольное поле, ну, как бы вот, существовало, тоже рассматривалось. То есть, был такой пирожок из двух объектов.
И сетка отдельно.
Сетки не было, но один раз как-то я помню, что я столкнулся вот в каком-то таком мероприятии с коллегой, который представлял компанию, строящую гольф-поля. И он меня спросил, не собираемся ли мы подготовить и принять пленум, в котором поле для игры в гольф было бы объявлено недвижимой вещью. Я сказал, что это последнее, то, что мы будем делать, то, что, конечно, поле для игры в гольф не является недвижимой вещью, это земельный участок, благоустроенным особым образом, и предназначено для игры в гольф. В общем, на самом деле эта проблема того, что мы не знаем достоверно, что такое недвижимость, она сегодня действительно существует. Есть это вот указание на то, что недвижимость – это то, что прочно связано с землей, переместить чего невозможно без причины несоразмерного ущерба. У меня простейший вопрос у любого человека, у которого есть дом, построенный из срубов. Это недвижимая вещь или нет? Да, вот, и, вот, я не знаю, Константин Сергеевич тоже, может быть, он потом прореагирует на это. Вот, когда к нему придет гражданин и захочет зарегистрировать ИЖС из сруба, вот как вести себя? Это недвижимые вещи или нет? Сегодня вот я не могу дать уверенного ответа.
Недостроенный?
Нет, почему? Достроенный полностью дом, нормальный, собранный из сруба. Вот что это такое? Это явно можно переместить. Явно. То есть это, причем это можно сделать довольно легко, и это не будет стоить, это будет стоить очень недорого. Ну, кроме того, известны эти исторические анекдоты про то, как раздвигали дома на Тверской, я думаю, все это знают прекрасно. То есть уверенно сказать, что вот это здание, где мы находимся, недвижимость, я тоже не смогу. Но с точки зрения развития современной техники, это тоже можно передвинуть. Потом все знают этот прекрасный пример про Юрия Михайловича Лужкова, который указал дланью, да, сказал, вот мне кажется, мост вот там бы стоял, было бы лучше. И какой, я не помню, мост Богдана Хмельницкого передвигали на 500 метров по течению реки. Казалось бы, это уж точно недвижимость. В чем проблема? Мне кажется, что проблема, ну, собственно, порог в том, что действительно наше право, это, ну, наверное, один из немногих примеров правопорядков, который дает вот такую, ну, как бы двойственность, да, видов недвижимости. И земля, и здание. Я сейчас не хочу много рассуждать про то, как вот можно эти модели выстраивать. Мне кажется, что для российского права вариантом, выходом из ситуации является то, что мы можем, я опять же, да, коллеги, тут далек от того, чтобы навязывать это, ни в коем случае, упаси Господь, а создать какой-то вот пока мягкий параллельный режим, да, такую параллельную вселенную, в которой будет жить такая идея, то, что здание, сооружение, там, не знаю, объект незавершенного строительства, асфальтовая площадка, там, бассейн, памятник, там, не знаю, Бевзенко, разрывающий быка, там, или площадка для игры в гольф, будет рассматривать как составная часть этого земельного участка. Права, на которые не надо регистрировать вообще, потому что это не вещь, это составная часть. Хорошо, если ты собственник этого земельного участка. Да, вот я все очень хочу поставить над собой такой юридический эксперимент. У меня есть маленький земельный участок в собственности в Подмосковье. Я вот после 5 августа, думаю, чем мне заняться. И я так подозреваю, что я, в общем, один из вариантов, я могу заняться стройкой. Да? И как раз я думал, вот я построю у себя на своем маленьком земельном участке какой-нибудь домик, и ничего регистрировать не буду. Вот как мне будет житься? Да, хорошо или, да, вот с точки зрения правовых режимов, или плохо? С «Газпромом» я вроде бы так, ну, с ребятами говорил, они говорят, газ мы тебе подключим, да, то есть, там твое свидетельство о праве собственности на дом миллион раз не надо. То есть, на самом деле, если, ну, я опять же, я шучу, конечно, просто, я понимаю, это не мое соло-выступление, я понимаю, что правовых возможностей у меня меньше не станет от того, что я буду жить в здании, которое возведено на моей собственной земле, это здание будет рассматриваться как составная часть моего земельного участка. Ну, разве что, наверное, я не смогу зарегистрироваться по этому адресу в этом здании, но это не беда, потому что у меня есть квартира в Москве, и, в общем, у меня есть московская прописка. Но хотя тоже было бы красиво, представьте себе, что вы пришли бы регистрироваться с свидетельством о праве собственности на землю. И вы бы сказали, что вы хотите, чтобы вас прописали в земельный участок. Это было бы, наверное, так интересно. Это был такой крепостной 21-й.
Землянка.
Да. Но, да, хорошо, когда есть собственность. А если у тебя не собственность, как быть? Да? Сегодня это решается через механизм аренды по 36-й плюс регистрация права собственности на здание. Аренда по 36-й – это забавный механизм. Он забавен хотя бы тем, что, ну, я так слышал, и даже где-то, по-моему, я видел, в кодексе написано, что по договору аренды ты попользовался и должен вернуть обратно с учетом естественного износа. То есть вот мне, конечно, любопытно посмотреть на людей, которые заключают договор аренды по статье 36 Земельного кодекса, да, как они будут возвращать обратно с учетом естественного износа. По-моему, об этом никто из них не думал никогда. То есть конструкция сама по себе, ну, в общем, какая-то, может быть, не очень удачная. Вопрос, как сделать так, чтобы модель единого объекта работала в ситуации, когда земля не твоя? Вот мне представляется, что абсолютно корректное, опять же, да, еще раз, никому в голову не приходит навязывать это как единственную правильную модель, да, как параллельный режим, наверное, возможен такой, когда собственником земли, допустим, является Артем Георгиевич Карапетов. Я к нему прихожу и говорю, слушай, можно я вот свой бревенчатый домик у тебя построю на земле? Он говорит, да, без проблем. Сегодня мы делаем так, мы с ним заключаем договор аренды, я строю дом, регистрирую право собственности на дом, а земля у меня в аренде. А зачем? Если я могу с ним договориться о том, что он мне разрешает застроить этот земельный участок, и он согласен с тем, чтобы 99 там, или 100 лет, или, ну, вы понимаете, да, срок это не правовое, это, ну, такая эмпирика, там, или 199 лет, просто я и мои потомки, мы будем жить на его земле. Ну, естественно, уплачивая ему соответствующую компенсацию. То есть мне самое главное, что в реестре появилась запись о том, что вот это мое право застроить таким-то домом этот земельный участок, это мое вечное право, оно оборотоспособно, оно залогоспособно, оно переходит в порядке универсального права преемства и так далее. То есть я так подозреваю, что мы вот решаем вопрос, связанный с тем, что у нас две вещи. Да, и нам не надо думать, что бревенчатый домик сборно-разборный – это недвижимая вещь. Нам достаточно понять, что я его землю обременил вечным правом суперфиции. Кроме того, я могу ведь так, Артем Георгиевич, сказать, что Артем Георгиевич, а я хочу, можно я на твоем земельном участке асфальт положу и вот там буду бегать? Пожалуйста, да, и мы же, ну, точно так же мы можем обременить его земельный участок. Я не буду забивать голову, это вот там, не знаю, там сооружение, не сооружение, регистрирование. Главное, что я есть в реестре, да, с правом застройки, это право оборотоспособное. То есть как параллельный режим, который позволяет вот уйти от принципа двойственности и от всех проблем, связанных с этим, мне кажется, право застройки было бы хорошо. Беда, правда, то, что в ГК пока прямо не написано, там написано, что является собственником здания застройщик, ну что, за собой для подавляющего большинства юристов, я думаю, потянет необходимость регистрации права на этот объект в ЕГРП. И у нас вот этот вот принцип двойственности, да, такой дуплицитет, он опять будет существовать. Хотя мне кажется, что если вот этот параллельный режим с единым объектом, да, и с созданием как составной частью суперфиции будет практикой выработан, закон его не запрещает. Такое возможно. Равно как и сегодня, мне кажется, опять же, закон не запрещает существовать вот в этом режиме, когда вещь, единственная вещь, это только земля, а все то, что на ней выстроено, рассматривается как ее составную часть.
Спасибо большое, Роман Сергеевич. Я бы сейчас хотел передать слово Александру Николаевичу Латыеву. У него, так понимаю, критические некоторые замечания. Правильно?
Да. Я тут выступил как таким адвокатом дьявола против современной, хорошей, да, красивой, на самом деле.
Прокурором сразу скажи.
Зачем? Красивой теоретические конструкции единого объекта, ну и логически происходящего всего этого права застройки. То есть если мы посмотрим на право застройки, как вот его сейчас предлагают в проекте, то мы увидим, что это само право, оно состоит из таких вот двух частей. Одна часть – это часть, которая разрешает вопросы о том, как строить, на каком основании строить, что происходит, пока вот это нечто строится. И здесь, то есть такая динамическая какая-то часть, здесь, в принципе, не так важно, на основании права застройки, на основании аренды, на основании еще чего-то строится. Это можно урегулировать самым разным образом. Другая часть, которая, наверное, более важная, более сложная для урегулирования, что делать с тем, когда нечто уже построено, и это что-то, ну, вот, нужно, чтобы оно стояло на этой самой земле. Эта часть тоже засунута в это право застройки в проекте. И то, что наибольшие вопросы вызывают, то есть относительно сроков, например, там, относительно того, что у нас появляется некая временная собственность на объект построенный, это тоже из всего этого идет. То есть это не вопрос строительства непосредственно самого, это вопрос сосуществования земли и того, что на этой самой земле было построено. Наверное, действительно, самая красивая была бы идея, если бы у нас кроме земли объектов недвижимости не существовало. А все остальное было бы там по-разному. Оформлялось бы как существенная составная часть земельного участка или что-то еще подобное. Но жизнь требует, чтобы вот эти вот какие-то постройки, они использовались самостоятельно. То есть требует она это давно, еще древние римляне от этого не ушли со своим суперфициям, и немцы от этого убежать не смогли 100 с лишним лет назад. Все каким-то образом изворачиваются. У нас так сложилось, что у нас вот такое распределение самостоятельное, экономическое использование зданий, оно основывается на том, что это здание является самостоятельным объектом, объектом недвижимости, который не совпадает с земельным участком, ну, соответственно, возникает вопрос о каком-то их взаимоотношений, как-то примирение их между собой. Плюс тут возникает еще один вопрос. У нас ведь вот эта вот матрешка объектов недвижимости, она состоит не из двух матрешек, она состоит из трех матрешек. То есть если у нас есть большой основной объект недвижимости – земля, в нем сидит вот это здание, сооружение, объект незавершенного строительства, видимо, они вот где-то на одном уровне, но там есть еще и третий уровень. Это помещение. Отдельное помещение, жилое, нежилое, и порожденное полгода назад помещение, которое должно соответствовать в будущем помещению в объекте незавершенного строительства. То, что у нас Верховный суд сочинил применительно к застройщикам и к признанию права собственности на объект, на вот это вот помещение в объекте незавершенного строительства. Ну ладно, это отдельный вопрос с такого рода объектами, но... Можем ли мы сейчас сказать гражданам, людям, собственникам этих самых помещений, что вы теперь больше не собственники, и вообще ваших квартир как объектов недвижимости не существует, и вот вам взамен право застройки, либо нечто вроде него, либо какая-то там дробная часть суперфиции. Честно говоря, я думаю, что ни одно правительство в нашей стране на такое не пойдет. Поэтому с этим необходимо смириться, как с неким обстоятельством, лежащим вне нашего контроля. Значит, все-таки невозможно урегулировать это исключительно таким образом. Более того, применительно к объектам вот этим вот самым живым, у нас еще в законе было предусмотрено и дальнейшее развитие. То есть, если мы говорим, что это единый объект, то возникает вопрос относительно, ну вот он часто как раз возникает, относительно того, какие права у собственников одной квартиры на свою квартиру, какие права на все остальное. И вот та конструкция, которая, как мне кажется, явно следует из концепции единого объекта недвижимости, которая у нас предусмотрена для жилья законом и для нежилых помещений, предусмотрена у нас в судебной практике 64-м постановлением Пленума Высшего арбитражного суда 2009 года, о том, что есть некая отдельная индивидуальная часть и есть некое общее имущество, находящееся в общей долевой собственности. Это неразрывная связанная конструкция с концепцией единого объекта недвижимости. Вот эта конструкция, ее, опять же, очень вот так 5 лет назад предложили внезапно обороту в отношении нежилых помещений, но она сама по себе тоже вызывает много вопросов. То есть, ну, например, во-первых, те вопросы, которые возникают на примере даже с жилыми домами. для чего признаются собственниками, вот собственники всех квартир? Ну, видимо, для того, чтобы они могли как-то свой дом там за ним нормально ухаживать, чтобы никто не прокладывал дорогу, не занимался точечным строительством рядом с их домом. Представим себе дом, в котором 100 квартир. И 2, 3, 4, 4 этажа внизу занимают офисные помещения. Собственники офисов, как правило, гораздо более консолидированы, чем собственники квартир. Проводится общее собрание собственников. Как вы думаете, за что проголосует общее собрание собственников, на которое половина собственников квартир не явилась, четверть явившихся проголосовала самым разным способом, а собственники офисов проголосовали консолидированно? За то, чтобы покрасить фасад, который интересен для собственников офиса, или за то, чтобы отремонтировать лифт, который через офисы не проходит? Наверное, за то, чтобы покрасить фасад. В итоге такая красивая конструкция общей долевой собственности приводит к тому, что лифт падает, а фасад красивый стоит. Или другая проблемка, больше относящаяся уже, может быть, к нежилым помещениям. Вот постановление пленума номер 64 2009 года сказало, что общие помещения, они находятся в общей долевой собственности. Хорошо, на этаже в офисном центре было два собственника, каждому принадлежало по 4 помещения. Плюс на этом этаже находится еще лифтовая шахта, лестничная клетка, туалет. Понятно, что это находится в их общей собственности. Даже здесь возникают вопросы, а это общая собственность только этих двоих, или, особенно туалет, только этих двоих или всего 10-этажного офиса? По идее 64-го пленума всего офиса. А дальше один из собственников покупает вторые 4 помещения, он один на этаже. Вот никому, кроме него, больше этим туалетом пользоваться интереса никакого нет. Но спрашивается, а может ли общая долевая собственность превратиться вдруг за счет того, что он купил? Он этот коридор не покупал и этот туалет не покупал. Может ли она вдруг превратиться в его индивидуальный? Ну, спорно. Есть еще достаточно сложные вопросы, возникающие в связи с этими. Вот эта конструкция, которая у нас сейчас предлагается общей долевой собственности, она тоже ничего не решает. Да, она может существовать, если об этом договорились. Ну, или для специальных объектов, вроде жилых помещений, ладно, уж там некуда деваться, не лишать же собственности уже имеющихся жильцов. Но нужно что-то предусмотреть для того, чтобы примерять вот эти отдельные здания и, как следующий ход, отдельные помещения. Разве не может собственник помещений пользоваться, например, коридором для прохода к этому помещению не на основании того, что он является долевым собственником этого коридора, а на основании, например, сервитута? Да запросто. Более того, это даже позволит, например, собственнику помещения на первом этаже не пользоваться лифтом и, соответственно, не платить за него. Я в свое время жил на первом этаже в многоквартирном жилом доме, платил за этот самый лифт. Мне вот это тоже было не особенно интересно, но там хотя бы закон меня-то обязывал. Сейчас-то я живу на шестом этаже, и мне, конечно, лифт более интересен.
Я жил на втором и не платил.
Это Николай, сейчас с правом застройки как связана эта проблематика?
Возвращаясь к праву застройки. И, на мой взгляд, главная проблема возникает не вот с этой динамикой, когда строится нечто, а с тем, что у нас возникает, когда объект уже есть. И когда объект уже есть, нужно его как-то обосновать, почему он находится на этой земле. Можем ли мы его выделять, либо не выделять? Ну вот если не выделять, это та же самая концепция единого объекта, мы его не выделяем как некий самостоятельный объект. Ну и с точки зрения физики, вот это здание, наверное, оно не сильно так логически отличается от забора, построенного там, на каком-нибудь земельном участке капитальном вокруг здания управления Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области. То есть они отличаются только технически степенью изменения земельного участка. И здесь получается, что разрешать, либо не разрешать, особенно собственнику этого земельного участка, либо тому, кому собственник позволил это построить, выделить это в самостоятельный объект, либо не выделить, нам нужно либо определить технические критерии, когда мы считаем это нечто отдельным зданием и самое проблемное сооружением, либо сказать, что мы соглашаемся с тем, что собственник, либо иное лицо, которое имеющее на это право, сам определяет, когда у него возник самостоятельный объект. В конце концов, земельные участки у нас в стране – это тоже сугубо виртуальные объекты. Они определяются границами, определенными в кадастровом плане, которые могут быть какими угодно. Теоретически, может так сложиться, что земельный участок затопило, там теперь водный объект, но тем не менее земельный участок существует. Мы можем их объединять, разъединять. чем проблема, если мы объединим и разъединим то, что на этих участках построено, а потом еще и ту матрешку, которая внутри них. И когда мы вот это вот все разъединили, по воле этого самого собственника, хотя бы стадион. Ну, захотел, зарегистрировал стадион. Главное, что в первом разделе реестра, где техническое описание написано, что там есть стадион, как отдельный объект недвижимости. Потом мы пошли, посмотрели зарегистрированные права на стадион. Так вот, когда этих несколько объектов недвижимости между собой тесно связанных есть несколько, тогда возникает вопрос о том, на ком праве тот, кто вот на моем земельном участке нечто построил, на ком праве он моим земельным участком пользуется. И вот это право следовало бы более детально урегулировать, оно предусмотрено в проекте изменений в одной статье, это единственная статья, которая предусматривает вечное право, не отдельной главой предусмотренное, а одной статьей, 297.1, ну, во всяком случае, в первоначальной редакции была. Очень статья похожая на старую добрую 271-ю статью нынешнего ГК, которая давно отменена, тут больше проблема с земельным законодательством, земельный кодекс прищучил это право постоянного пользования земельным участком. Хотя, если бы его развить, то в таком случае, может быть, у нас бы и не возникало вот тех проблем, которые сейчас возникают с существующими, непонятно на каких основаниях, друг на друге объектами недвижимости. Чего я боюсь? Я боюсь того, что вот это право застройки, которое предлагается сейчас, оно несколько затенит и не позволит развиваться вот тому праву, которое предусмотрено, право тоже постоянного пользования земельным участком, которое предусмотрено в статье 297.1. Плюс из этой статьи непонятно, вот я ее прочитал вообще таким образом, что она предназначена только для тех объектов недвижимости, которые находятся на земельном участке уже к моменту вступления в силу изменений в ГК. А что будет, если вот основание отпало, а объект недвижимости-то вот он существует? Возвращается в собственность обратно собственника земельного участка, ну там вопрос, что у нас за временная собственность. И потом, а если право застройки прекратилось раньше, а здание-то вот оно осталось, прекратилось в связи с неуплатой за право застройки. Здание стоит явно дороже, чем плата за это самое право застройки, ну, предположим. Застройщик получает себе в собственность вот это вот самое здание. Дальше у нас, видимо, возникнут те же самые вопросы, которые сейчас возникают с договорами лизинга, когда расторгается он раньше, а как вот это вот возмещение выплачивать, кому, в каком объеме. То есть, чтобы вот этого не плодить, лучше бы было предусмотреть и разработать более детально, вот на десяток статей, вот это вот самое право, обеспечивающее их сосуществование, этих разных объектов
недвижимости,
пока здание не развалится. Здания могут существовать долго, ну, пирамиды всякие египетские и все остальное, та же самая Великая Китайская стена, тоже, кстати, забор, вот как к ней относиться. Поэтому вот это право нужно, а право на основании чего мы строим? Да хоть застройкой, хоть арендой, хоть даже обязательственной арендой. Застроили, построили, ну, замечательно зарегистрировали как отдельный объект.
Спасибо большое.
Можно уточнить, Артем?
Да.
Коллеги, да, я вот хотел бы просто уточнить, чтобы понимание было. Александр Николаевич очень много говорил о том, что вот с помещениями неясно, и якобы право застройки угрожает существованию помещений как вещей, как недвижимых вещей. На самом деле ведь не так. Проект не исходит из этого. Проект сохраняет возможность существования квартир как недвижимые вещи. Ну, конечно, фикция недвижимая, но тем не менее. То есть это никто не говорит о том, что предлагает принудительно превратить квартиру, там условно, в одну 321-ю долю в земельном участке. Но разработчики тоже здравые люди, они понимают, что если они этого сделают, то ну, как бы люди возьмут виллы и всех разработчиков, и юристов, ну просто украсть и все. Да? Более того, ведь известны примеры. Например, допустим, ну опять же, не знаю, Германия, вот такой классический пример, да, три типа поземельных книг. Для земельных участков, для права застройки и для поэтажной собственности. То есть есть да, модель единого объекта, но тем не менее в отношении жилых помещений немцы говорят, да, это ну, какая фикция.
Не значит, не проводится последовательно?
Нет, никакой идея. Связи вообще никакой.
Нет, ну просто я говорю, значит, идея единого объекта, она не может быть проведена последовательно.
Но по-моему, Франция, если мне память не изменяет, там есть такая модель строительства, когда застройщик застраивает землю и ну, в соответствии с контрактом он обязуется возвести некую недвижимость, но покупатели, они становятся долевыми сособственниками земельного участка. Они связаны ну, договором о пользовании этим земельным участком. Каким образом? Ну, вот у меня квартира номер один, у Александра Николаевича номер два, у Артема Георгиевича номер три и так далее. И я когда продаю долю, да, вот там как бы право мое эксклюзивное, исключительное право поля, оно внутри этой доли сидит. Да, и тот, кто покупает долю, ну как бы квартира номер один, это его будет. Вот, все, простите меня за...
Я понял. Спасибо большое.
Я поправлюсь буквально. Я просто пытался сконструировать идеальную конструкцию последовательно проведенного принципа единства.
Ну, это же не догма.
Если не догма, то тогда...
Ну, просто можно дальше исключение для помещений нежилых сделать, а потом уже в конце концов. Но почему здание, да, не отдельный объект не иметь? То есть наличие такого исключения, конечно, очень такой серьезный логический аргумент, как мне кажется.
Не знаю, мне кажется, это абсолютно... Ну, как бы, помещение, это же тоже, ну, понимаешь, помещение – это фикция. Да, помещение вещью не является, по крайней мере, потому что непонятно, где его границы. Как глубоко вы можете забивать гвоздь в стену? Где ваша вещь заканчивается, где начинается другая?
Как глубоко можно копать на земельном участке?
5 метров.
Хорошо, коллеги. Так, Сергей Владимирович, есть желание высказаться по этому вопросу?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что мы как бы при подготовке к этому столу контактировали, обзвонили многих наших клиентов, которые занимаются профессиональным девелопментом и строительством. Но первое, как бы, что практически большинство даже не слышали про планируемое право застройки, поэтому новых мы просто просветили и разослали там сравнительные таблицы. Потому что, если честно, вот люди, которые этим занимаются, ну, профессионально, особенно массовым строительством жилья, они многие даже не знают. Поэтому наша роль это популяризировать и объяснить, что как бы планируют, чтобы они были готовы к этому. Вот. Но как бы после объяснения многим там девелоперам и юристам первый вопрос возникает: как же так, это все равно будет временное право. И вот мы должны будем, сейчас мы покупаем право аренды или право собственности, на нем строим, потом продаем, а потом право застройки – это всего лишь временное право. Поэтому, естественно, очень важно объяснять людям, что это вечное право, что и, соответственно, у тебя и защита твоего права будет как бы основана на тех же способах, которые есть у собственника, и можно даже это сравнивать как бы с квази-собственностью. Вот. Но, собственно, мы, как практикующие юристы, обычно действительно сталкиваемся с ситуациями, когда вот по 36-й статье Земельного кодекса многие пользуются этой лазейкой, и сначала большие арендованные земельные участки, которые там берутся с каким-то определенным разрешенным использованием, на них строится законное небольшое недвижимое имущество, склад, там временное, еще что-то, и потом приобретается весь большой земельный участок.
То есть, по отдельному договору или...
Нет, только потому, что есть право по 36-й, подается заявление и производится выкуп там по оценочной стоимости. То есть с точки зрения государства, явно, наверное, это не самый эффективный способ распоряжения землей, если есть там другие способы. Вот. Коллеги говорили, что во многих правовых системах право застройки существует, а было оно и в дореволюционной России, и даже в советское время, я так понимаю, до 48-го года. Вот. Но, как мне кажется, мы вот с коллегами в нашей юридической фирме моделировали, в каких ситуациях возможна застройка? Вот то, что Роман Сергеевич говорил, что, например, у Артема может взять участок в застройку, мне кажется, несколько, ну, натянуто, потому что частный собственник, мне кажется, не будет заинтересован в представлении права застройки на своем участке, потому что он ценит, он понимает ценность своего участка. Она, земля у меня есть в собственности, я частный собственник, я, во-первых, могу сам строить, могу продать, могу временно сдать в аренду. Зачем мне сдавать какую-то застройку? То есть, мне кажется, что вот по опыту европейских стран это больше для социального жилья, да, для тех случаев, когда, во-первых, муниципалитеты уже знают свои градостроительные планы и запланировали какую-то социальную застройку и предлагают уважаемым девелоперам, может быть, даже за небольшую плату или, может быть, даже вообще бесплатно взять эти участки под застройку для того, чтобы они на начальном этапе девелопера не несли затрат на инвестирование в приобретение прав на землю, а по аренде это обязательно, или при приобретении собственности. Но в обмен они получили возможность там быстро построить, продать, и во всех правовых системах собственники квартир или апартаментов, они становятся собственниками земли. То есть в нашем случае получается, что люди, которые купят квартиру в таком жилье на праве застройки, они же, собственно, и станут стороной, как бы, на стороне собственника. То есть, по идее, получается, что они же, эти люди, со-собственники земельного участка, и они же стали стороной по праву застройки. Потому что, как я понимаю, планируемое ГК, право застройки – это такая некая квази-собственность внутри права собственности на землю. Вот. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что право застройки должно иметь, как бы, своих апологетов и своих поклонников. Просто пока вот индустриальное сообщество девелоперское, оно не совсем понимает, и для них это некий там чужой концепт, они даже себе не могут в голове представить, как же так. Мы аренду понимаем, там вот все проверено практикой и так далее, а будет право застройки, с чем его едят и как оно будет регистрироваться. Поэтому Вот. Еще важный момент с точки зрения финансовых организаций. То есть сейчас, если девелопер приходит там, в банк за получением кредита по строительству, ну, банки уже более-менее привыкли, они знают, как работает аренда. То есть помимо, они берут в залог все, что есть, в принципе, и там, на корпоративном уровне, и на уровне там, акций, и права аренды. Но мне кажется, для банков это будет, право застройки будет более понятно. Во-первых, оно как бы протестировано там, мировой практикой, это и вечное право, если оно получит как бы свое закрепление еще и в законодательных актах, то это также будет плюс. И самое главное, что вот проект ГК, он говорит, что основание и порядок предоставления права застройки участков из гос. И муниципальной собственности будет устанавливаться законом. То есть здесь, мне кажется, ключевой будет закон. То есть если он установит конкретные правила тарифа предоставления земель, ну, как бы требования к участкам, то, что существенным условием права застройки является указание объекта, который там можно построить. То есть будет отсутствовать там некий субъективизм, волюнтаризм, коррупционная составляющая. То есть участок, вот точно запланировано там строительство такого-то жилого массива, вот можно там строить, все. И в таком случае, мне кажется, это будет, позволит и девелоперу, и муниципальным властям иметь большую стабильность. В плане того, что, может быть, и будут больше проработаны вопросы с подключением сетей. То есть девелопер, который будет покупать или там, приобретать право застройки, будет, сможет уже точнее смоделировать свою финансовую модель и выстроить вот, такие прогнозы. Вот, собственно, мои такие
замечания. Спасибо. Сергей Иванович, хотел уточнить, вот, может, коллеги подтвердят или опровергнут. А почему люди, покупающие там жилье в этом доме, станут сособственниками земельного участка? Мне кажется, они станут владельцами этих долей в праве застройки. Роман Сергеевич.
Ну да, да. Как там предусмотрен 289.6 под пункт 2 существующего проекта, он как раз делает исключение для собственников квартир.
Да, но, коллеги, надо только просто понимать, что это не будет работать для случаев, когда многоквартирный дом будет возведен на публичной земле, потому что там сохранятся те же самые механизмы, связанные с автоматическим попаданием земельного участка в состав общего имущества. Поэтому вот здесь вот опасения, связанные с временным характером в квартирах, в зонах массовой застройки на муниципальных землях, они, наверное, скорее преувеличены. Да?
Нет, ну то у граждан, которые покупают квартиры, если строилось здание под правом застройки, у них после приобретения квартиры на землю какие права будут публичные, на которые строилось
если
здание?
Если это была публичная земля, которая была обременена правом застройки в пользу застройщика, и дом введен в эксплуатацию, то когда регистрируется первая квартира, земельный участок выбывает из публичной собственности, он попадает в собственность, ну, в общем имущество.
Участок только под зданием.
И происходит так называемое стечение вечных прав, когда более сильное право собственности как бы поглощает право застройки.
Когда я что-то вообще не понимаю, то есть получается для строительства жилья или многоквартирных домов
на фактически публичных землях,
так у нас на других и не строится, то
неправильно.
Ну, 90%.
Из 9 нас проектов доступное жилье, каждый, по-моему, миллионник и больше. По-моему, 4 или 5 строится на частной земле.
Ну, для публичных земель, получается, право застройки просто рушится, как только регистрируется право собственности.
Для квартир, да. Но
первое право на квартиру, так же, как с арендой.
Ну, все то же самое, как с арендой.
А получается тогда автоматическое прекращение права застройки в
законе должно быть, да? Нет, а почему оно...
Нет, зачем? Оно все закон прекращает. Ну, это стечение права.
Но оно автоматом прекращает?
Погашение записи.
По заявлению. Ну, как сегодня с аренды происходит, то есть. Не, вы же понимаете сегодня, да, что погашение аренды вот в этой ситуации, оно имеет ну, как бы не конститутивное значение, да, то есть не право порождающее, а ну, как бы такое право подтверждающее. То есть уже собственность уже у собственников квартир в силу закона, в силу вводного закона ЖК.
Интересно. Хорошо. Николай Борисович, по этому вопросу кратко есть вот желание?
Да, кратко, вот в течение получаса.
Да, да.
Так обычно. Да, да, да. Я очень кратко имею в виду, что тема права застройки, первый вопрос, и концепция единого объекта. Первое. Как я понимаю, концепция единого объекта, среди прочего, и главным образом возникла из сложности определения понятия объекта недвижимости. То есть, на самом деле, то ли нежелание, то ли отказ дальше идти по пути научного, догматического, сравнительно-правового и прочего осмысления того, что такое недвижимость, нас толкает к тому, чтобы отказаться от определения недвижимости и сказать строение и сооружение, и сказать, что все, что на земельном участке построено, чем бы оно ни было, является свойством земельного участка и принадлежит собственнику земельного участка. В этом суть концепции единого объекта. Все, что на земельном участке, его свойства. Во всяком случае, так, как это обычно представляется у нас. Во-первых, мне кажется, это сама методика неправильна. Вот, например, Роман Сергеевич говорит, что вот у нас есть объект недвижимости СРУП, а СРУП можно передвинуть. Ну, вопрос. Ну что? Это сразу будет новый объект недвижимости, потому что главное, что делает недвижимость самостоятельным объектом, это местоположение на земельном участке. Оно изменилось, и появляется новый объект. Все. То есть этот вопрос может быть разрешен без какого-либо концепции единого объекта. Раз. Что на самом деле заставляет задуматься вообще о таких вот методических основаниях поиска этого единого объекта в Российской Федерации. Второе. Так как написано глава 20.1, никакого концепции единого объекта не получается. Первое. Вот Роман Сергеевич правильно сказал, что вообще-то концепция единого объекта, так как хочется многим сторонникам этой концепции реализовать, означает, что тот, кто собственник, тот и, так сказать, ему принадлежит все, что находится на земельном участке, как свойство земельного участка. По проекту совсем иначе. По проекту у нас оказывается, что застройщик, то есть не собственник, лицо, обладающее ограниченным вечным правом, обладает правом собственности на земельный участок. Все, никакого единого объекта.
На строение.
Строение, конечно.
На землю?
На земле, да. Строение находится в собственности застройщика. То есть все, никакого земельного, никакого принципа единства судьбы нет. Я вот смотрю, кто-то говорил, что возможно иное. Я не знаю, как возможно иное по 300-й статье. Это норма личного права. Здесь не действует принцип свободы договора или действует в очень ограниченном размере. И сказать, что вот эта норма, не снабженная диспозитивной оговоркой, диспозитивная, боюсь, нельзя. То есть тогда надо менять на самом деле эту норму, и тогда, возможно, действительно, у нас будет право застройки на земельный участок, предполагающий, что все принадлежит как бы застройщику. Но опять на каком праве, непонятно. Это первое. Второе. Вернее, это третье. Третье. Сравнение аренды и застройки. Действительно диковато. Я сдаю в аренду земельный участок на 5 лет, а в результате не предполагается возврат этого земельного участка, ибо собственники того, что построено, приобретут право на земельный участок. Дико, диковато. А не менее дико устанавливать собственность застройщика, например, до 50 или там 90, 100 лет на объект. То есть какая-то временная собственность. На самом деле с догматикой это ровно так же не вяжется, как такая аренда. То есть здесь опять что-то не так в консерватории, что-то не так в конструкции. Хорошее исключение вечного права, особенно которое предполагается собственность вечная, она не ограничена, а здесь ограничена. И это еще больше, учитывая, что мы находимся в сфере вечных прав, какая-то, так сказать, какое-то исключение, если не сказать, какая-то девиация. Потому что в договоре, в конце концов, как договорились, так и будет. Третье. Вот говорили, или пятое. Говорили здесь об исключении. Совершенно правильное исключение. Действительно, в рамках проекта «Национальное жилье», как говорит Роман Сергеевич, строится по миллиону квадратов, по 4 из 8 проектов. Для секундочку. В Подмосковье в год строится 12 миллионов квадратов. В Москве строится, я не помню, 9 миллионов квадратов. В целом по стране строится десятки миллионов квадратов, а не 4 миллиона квадратов. Вопрос. Что там скрывать? Большая часть объектов недвижимости, прежде всего жилой, строится на земельных участках, принадлежащих публичному правовому образованию. Это, я думаю, больше, ну, застройщики скажут, что это именно так и есть во всех регионах Российской Федерации. За исключениями, безусловно, которые только надо поддерживать. Но оказывается, что в ситуации, когда у нас предполагается строительство жилья, то есть как раз осуществление, по сути, исходящее из осуществления государственных функций, я бы сказал, таких патерналистских, дайте у меня кучу земли, ребята, берите, стройте жилье, оказывается, что право застройки вообще не нужно. Потому что хорошее право, оно у нас с 50 до 100 лет, а вот для 80% случаев, на которые могло бы действовать правило застройки, у нас, в общем-то, оно не нужно. Потому что с регистрацией, как было правильно сказано, первого право собственности на помещение в многоквартирном доме, все, моментально слетает право застройки, и у него появляется доля права на общее имущество. Так зачем тогда это право застройки, возникает вопрос. Значит, он позволяет реализовать те мотивы, которые Роман Сергеевич говорил. Я уж не говорю о временном характере. Это какая же безответственность, допустим, может быть моя? У меня есть земельный участок, я строю дом на основании права застройки, прекрасно знаю, что мои внуки не увидят этот дом. Они в нем родятся, да, это будет семейное гнездо, но прощай семейное гнездо. Через 60 лет это отойдет собственность собственника земельного участка. Я не знаю, согласится ли вот здесь в зале люди таким образом вкладывать свои деньги в недвижимость. Понимаешь, что...
Там же есть бессрочное, возможно,
по договору возможно, а на каких условиях возможно?
Игорь Васильевич, ну а если бессрочное, то еще больше ставит проблему о соотношении права застройки и единства объекта. Потому что если может бессрочное право застройки, то единый объект вообще даже никогда не светит. Не через 50.
И вот последний, сейчас сколько?
Нет корреляции вообще прямой между единым объектом и застройкой.
У нас пункт первый так составлен. Есть ли или нет?
Друзья, дайте я сейчас скажу, секундочку. И последнее, что самое важное. Вот я настолько согласен, настолько с Александром Николаевичем, это все невозможно. Поскольку у нас есть помещение и жилое, как самостоятельный объект гражданских прав, вся логика построения концепции единого объекта, в том числе с использованием права застройки, она не пройдет никогда. Этого не будет никогда. Потому что даже если меня лишат права собственности на квартиру и заменят это какими-то там иными правовыми конструкциями, я прекрасно понимаю, что юрист, что эти конструкции будут продуманы, я все равно пойду куда-нибудь сюда, на Смоленскую, на Октябрьскую площадь, на Красную Болотную, и сам скажу, что обалдели, что невозможно, надо забыть об этом. А когда у нас есть жилое помещение, когда мы уже, как правильно говорит Роман Сергеевич, уже не идем в русле каких-то более-менее классических конструкций, нету другого пути, кроме сказать, как сделал высший суд. У нас есть и нежилое помещение, как самостоятельный объект. И на нежилое помещение действуют ровно те же правила, что и на жилое. Вот аналогия 64-го пленума. Отсюда вывод, применительно к первому вопросу. Но он так поставлен, так было представлено. Никоим образом право застройки вообще не связано с конструкцией единого объекта. Оно не достигает этой конструкции. Больше того, право застройки противоречит конструкции единого объекта, как такого представления, как следующего представления, когда нечто возведенное, движимое, недвижимое, свайное поле, канава, значит, выгребная яма, асфальтовое покрытие, дом является свойством земельного участка. Право застройки эту проблему совершенно не решает. А учитывая то, что я сказал применительно к жилым помещениям, и наши особенности связаны, что земля в государственной собственности, применяться, если оно будет реально неэффективно, в 5% случаев, когда застраиваются земельные участки. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, у меня вот, прежде чем я залу предоставлю возможность задать вопросы или сделать какие-то реплики, вопрос к выступающим. Вот многие говорили, что аренда для целей на период строительства как-то очень все дико выглядит с точки зрения догматики, потому что не предполагается возврат арендодателю этой земли, потому что уже заложено в саму модель то, что по окончании строительства право на землю перейдет застройщику. У нас, в принципе, классическая аренда, конечно, здесь не бьется, но есть же аренда с правом выкупа. Почему не игнорируется такая возможность? Аренда, но с правом выкупа. Нечто типа лизинга, не совсем типично, но в конечном итоге может работать. Кроме того, возможен возврат этой земли, если застройщик не сможет в течение определенного срока построить здание, вот он и вернет ее. Но если он построит, у него возникнет потребность уже дальше его эксплуатировать, он выкупает. Почему вот эта модель аренды с правом выкупа на период строительства не работает и вообще не может работать в данном случае? Ее отвергали, как вообще обсуждали ее, когда обсуждали проблему права застройки.
Если можно, с практической точки зрения, когда любой объект построен, особенно в условиях городской застройки, земля становится второстепенным объектом, потому что уже существует нечто, имущество, которое имеет большую ценность, чем земля, а земля предназначена для ее правильно использовать. Вот, собственно, поэтому-то и сейчас, то, как у нас все развивается, арендатор получает землю на 49 лет, для каких-то целей строит, а потом регистрирует собственность объекта. Все. Это просто вопрос как бы государственного управления. Государство вот пока решило так, будем делать так. Но в других правовых системах существует по-другому. То, что вот коллеги говорят, там застройка как бы имеет как бы свои ограничения. Да, действительно имеет, но вы не забывайте, что там вот многие говорят, как же так, через там 50-60 лет мои дети не получат право на мою недвижимость. Но вы с другой стороны посмотрите, этот объект, который построен по праву застройки, это же не только благо, но это и бремя, его нужно содержать, платить налоги. А если он имеет как бы, ну, такую ценность, что он ну, какая-то недорогая квартира там, в социальном доме, то какой смысл собственнику земельного участка, если это, например, муниципалитет, настаивает на том, чтобы этот многоквартирный дом стал снова муниципальным? Но на практике такого не будет, потому что им не нужна собственность такая. А предположить, что частный собственник земли, как в нашем примере, там Артем, я, чтобы мы кому-то дали строить на своем участке по праву застройки, это, мне кажется, тоже теоретизирование. Поэтому у застройки есть своя как бы, там, аудитория, категория, которая может потенциально быть использована.
Хорошо, спасибо.
Артем, можно
да.
я?
Да, конечно.
Немножко тоже прореагирую. Коллеги, может быть, конечно, такая вот стиль ведения дискуссии, как там приписывание оппоненту каких-то там вещей, которых он не говорил, и потом такая блестящая полемическая там, победа над этими вещами. Это прием, я не спорю с этими.
У нас поощряется,
да? Да, у нас это поощряется, да. Более того, я сам этим иногда пользуюсь. Но давайте вот еще раз, да, чтобы вот по первому тезису мы четко могли понять, о чем идет речь. Есть собственник земельного участка. Есть я, собственник земельного участка не хочет застраивать свою землю, ему ничего не надо, он просто собственник, ему достаточно. Есть я, который хочет построить на этом земельном участке, ну не знаю, небольшое офисное трехэтажное здание. Я прочитал бизнес этого проекта, там, экономики, у меня получается, что я, допустим, там, в течение первых, там, не знаю, 20 лет как сдачи помещений в этом офисном здании, я оторгаю все свои вложения и дальше начну зарабатывать. Артем собственник земельного участка, я девелопер. Артему не нужно, он занимается наукой, пишет книги, организует семинары. Он не хочет заниматься стройкой, я так понимаю, ты просто наелся в свое время, в общем, тебе этого не нужно. Но я профессиональный строитель. Как вот сегодня в жизни это выглядит? Я с ним договариваюсь о том, что он мне сдает это в аренду. Я строю здание, ввожу его в эксплуатацию, потом я иду регистрирую право собственности на это здание. Да, и потом, там, не знаю, аренда по 36-й. Да? В предлагаемой модели, связанной с застройкой, с единым объектом, наверное, это будет выглядеть так. Просто мы договариваемся с Артемом, то, что он обременяет свой земельный участок правом застройки в мою пользу. Содержание этого права застройки является мое право завести и иметь, ну, либо вот бессрочное, как вот Денис Васильевич напомнил, либо на определенный срок, допустим, 75 лет, там, трехэтажное офисное здание. Я построил это здание, вел его в эксплуатацию, дальше я не иду Константину Сергеевичу в Росреестр и ничего не регистрирует. Там недостаточно то, что я ввел объект в эксплуатацию, он является составной частью права застройки. Дальше приходят арендаторы. Так, как для сдачи в аренду не должен быть собственность, потому что аренда просто договор. Да, они начинают пользоваться помещением и платят мне арендную плату. Я, естественно, какие-то платежи часть транслирую Артему, потому что он собственник земли, он извлекает ренту из этого. Да, для него это очень хорошо, это он не затратил ни копейки на девелопмент своего земельного участка, но он зарабатывает на это. Дальше проходит 75 лет, ну, видимо, уже не я, а, наверное, мой сын. Да, он говорит, ну что ж, ну так вот был у папа, у него было здание, но теперь, видимо, нет. И Артем получает свою собственность, ну мы так тоже...
А я-то еще жив, смотрите.
Да. Ну, потому что у тебя работа не такая нервная, как у меня. Да, ты получаешь объект. Как там, будут ли там компенсации какие-то? Мы можем по-разному договориться. Нет, просто право собственности, смотрите, за право застройки прекращается, а здание будет составной частью земельного участка. Да, оно просто физически, Артему принадлежит, потому что он собственник этого земельного участка. И все. Да, и все. И никаких регистраций. Походов в Росреестры, связанные с длительными процедурами.
Мне кажется, Роман Сергеевич, у вас вот есть в вашем замечании, сейчас скажу, один момент. Не надо регистрировать здание, вы сказали.
Да.
То есть это если будет реализована идея, что здание можно не регистрировать.
Да.
Но если она будет реализована, то и аренда нормально здесь работает. Я вам,
конечно,
наш пример, я вам сдаю аренду на 75 лет на землю, земельный участок, с разрешением, разрешаю вам строить там здание. Пока здание вы строите через 75 лет, аренда прекращается, все, вас выгоняют с земли, и здание остается то же самое.
Нет, не то же самое.
Почему?
Потому что
Аксен Григорьевич, не мне вам рассказывать про свободу договора и про
пропорциональные
переговорные возможности и так далее. Меня аренда не устроит. Более того, это не устроит мой банк, который будет меня кредитовать на это строительство. Понимаете?
Это вопрос о степени императивности
режима. Да, дальше мы об этом будем говорить.
Теоретически это может, через аренду это тоже можно сделать, но тот режим аренды, который есть сегодня в ГК, мне кажется, да, не представляешь,
я
понимаю, что да, что он слишком свободный, он не дает уверенности ни мне, ни моему банку, который будет кредитовать мою стройку.
Вот, так хорошо.
Что, наверное, вот такой тезис. Потом, вы знаете, сейчас еще секундочку. Просто вот о том, что собственник, если ты собственник земли, ты не хочешь, чтобы кто-то имел ограниченное вечное право строительства на твоей земле. Вообще классика права застройки, как, по крайней мере, ну, я слышал от коллег из Германии, это то, что церкви, да, которые, ну так скажем, если являются девелоперами, то не в грешном этом мире, да, а им предлагают большие земли. Да, но они хотят, чтобы там было что-то построено, то, что приносило какую-то коммерческую выгоду. Собственно, суперфиция возникла в Германии в основном за счет церковных земель. Я могу себе легко представить, я бы, кстати, не отказался, если я был бы собственником земельного участка на Пятницкой, например, да, там, не знаю, или на Ордынке. Я бы с удовольствием отдал бы его в суперфиции вот на таких условиях, чтобы просто извлекать выгоду, да, ренту, снимать из того, что я собственник земли, я ничего делать не буду. Я извлекаю доход, я капитализирую ценность своей земли только за счет этого.
Понятно. И аренда тоже подошла бы для этих целей, для вас. Более того, для вас как собственника аренда была бы даже...
Для меня точно нет.
Почему? Удобнее
я
вам?
Я известный арендофоб.
Коллеги, Константин Гультяев.
Надо вам этот бизнес-проект, когда вы будете обсуждать, подумать о следующем, что вот Роман Сергеевич говорит о неоформлении зданий как таковых, а вот у нас сейчас они из-за того, что являются отдельными объектами недвижимого имущества, то вот создается впечатление у людей, у которых сейчас искажение в области налогов, о том, что Роман Сергеевич больше налогов не хочет платить.
В этом вся и цель Романа, вы не понимаете. А как нет?
Мне показалось, что при массовой оценке, когда здание не будет объектом недвижимого имущества, оно просто пройдет кадастровая стоимость его как объекта недвижимости, а земельный участок очень сложно посчитать его стоимость с учетом
возможных строений,
которые собственник, это вызывает проблемы. Я не говорю о том, что это невозможно, но при массовой оценке это проблемы однозначно будут. И создается впечатление, что такая концепция единого объекта только ради того, чтобы не оформлять здание, не ходить в Росреестр, является желанием...
Категорически.
Нет.
Можно?
Конечно.
Я хотела бы поддержать и с одной стороны, и с другой стороны...
Кого?
Возражение.
Константина?
Хочется верить, да, что действительно, если мы перейдем к пониманию того, что земельный участок – это вот единственная у нас недвижимая вещь, мы все проблемы решим. Но на самом деле цивилисты, мне кажется, не всегда вот видят, что проблема-то не в этом. Дело в том, что у нас регистрация права выполняет функцию не только учета права, но и учета вообще в принципе недвижимости. Поскольку кадастровый учет у нас сконструирован так, что он, в общем-то, обеспечивает регистрацию прав. Если мы говорим о том, что вот то, что было сказано Константином, если мы говорим о том, что мы регистрируем право собственности на земельный участок, а строение этого свойства земельного участка, то нам приходится менять существующее соотношение кадастрового учета и регистрации прав, потому что нам необходимо для публичных целей, в общем-то, для публичных, прежде всего, целей, знать, что у нас на этом земельном участке. Для того, чтобы налогооблагать, для того, чтобы, в общем-то, представлять себя, даже просто градостроительное планирование какое-то осуществлять. Больше изменения требуется для того, чтобы это реализовать. Нужно раз, то, что мы делали какое-то время назад, да, конструировали кадастровый учет для цели регистрации прав, возвращать назад. Кадастровый учет для цели налогооблажения.
Понятно, спасибо. Коллеги, еще есть какие-то вопросы? Да. Представьте, пожалуйста.
Влада Ильичев, концерн «Прост». 423 ФЗ, 56-й постановление Пленума, 54-й, да, там прямо было.
где речь идет о том, что это в совокупности мы воспринимаем, мы понимаем, что мы пока вот с конструкцией, когда на земельном участке, который находится в публичной собственности, застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома за смешанные функции, предположим, стиловать нежилые помещения, и при этом имеет какой-либо инвестиционный контракт с городом, не может зарегистрировать свои права собственности без того, чтобы принести в органы регистрации акт частичной или там, акт окончательной реализации объекта. Вот, предположим, не направили, а на праве застройки такой застройщик получит земельный участок. Что в этом случае? Понятно, если все квартиры проданы в рамках закона о долевом участии, все дольщики имеют ДДУ и по принесении передаточного акта получают свое право собственности из Росреестра. Что будет в этом случае с нежилыми помещениями? Может ли в этом случае застройщик зарегистрировать свое право собственности, не дожидаясь никакого акта реализации? Или же мы будем буквально толковать закон, что написано, указано право аренды, и все.
Ну, мне кажется, что сейчас 27 FZ обсуждать, по-моему, не очень правильно было, потому что он такой ситуативный, и он ретроактивный, и он только для тех объектов, которые были до 1 февраля 2011 года, да,
по Москве.
То есть он на самом деле он на будущее, он бесплодный, этот закон. Поэтому, может быть, ну, если вы хотите со мной это пообсуждать, я в перерыве с удовольствием.
Перерыва не будет, так что идем дальше. Коллеги, вот смотрите, второй вопрос, который мы начали немножко обсуждать. По первому вопросу обнаружились определенные сомнения в отношении соотношения права застройки и концепции единого объекта. Тут есть аргументы за и против. А вот второй вопрос, это, мне кажется, аргумент, который Роман Сергеевич обозначил, чем право застройки лучше. Ну, может быть, не тем, что оно лучше реализует идею единого объекта, но тем, что оно позволяет обеспечить более прочные права застройщика в свете того, что это будет не классическая аренда, как обязательный договор с некоторыми вечными вкраплениями, как у нас сейчас есть, а полноценное ограниченное вечное право, в рамках которого не действует принцип свободы договора. То есть здесь не будет действовать, видимо, идея о том, что нормы презюмируются диспозитивными, здесь все будет императивно, все очень жестко зарегламентировано. И вот эта намного большая степень зарегулированности этих отношений может сделать права застройщика более прочными и, соответственно, сделать более привлекательными для залогов и других целей вот этот актив в виде временного права на владение и пользование земельным участком для целей строительства и эксплуатации. Вот есть ли желающие вот выступить по этому поводу? Ну, очевидно, что более зарегулировано будет отношение, но вопрос я бы поставил так. Не проще ли в рамках аренды просто сделать какие-то исключения для регулирования норм об аренде, сделать более императивным это регулирование, когда земля предоставляется для целей застройки. Не является ли этот путь более просто экономным с точки зрения вообще всей системы? Ведь когда мы революционизируем такие вещи, как строительство, земля и так далее, это колоссальные издержки, и очень многие издержки трудно прогнозируемы, в том числе для вот, о которых сейчас говорили и так далее. Всегда нужно спрашивать, а нет ли более дешевых и простых путей добиться желаемого. Вот, Роман Сергеевич, что вы думаете по этому поводу?
Ну, конечно, можно аренду для цели строительства, помните, как она есть сегодня, ее можно превратить в право застройки буквально, может быть, ну не знаю, 7-8 такими концептуальными нормами. Но более того, я, наверное, даже скажу, что высший арбитражный суд де-факто превратил сегодня строительную аренду в суперфиции. Я напомню, это, по-моему, 24-й пункт, пленум номер 73, очень, мне кажется, полезный и важный, где обсуждается вопрос о том, если договор строительной аренды прекратился, но что-то построено, может ли арендатор зарегистрировать за собой право собственности на вот этот вот недострой? И Росреестр всегда говорил нет, потому что аренда прекратилась. А ВАС сказал, что может. И почему? Ну, потому что когда он строил, действовала аренда, и поэтому то, что выстроено, это твое. То есть де-факто вот этот режим суперфиции, он в практике высшего арбитражного суда за арендой был признан.
И,
усеченный все-таки.
Ну, усеченный, конечно, потому что, ну,
временности нет
всего. Нету временности, хотя строительство, арена вообще всегда временно.
Скорее расширенный, да, получается.
Да, расскажите ребятам, которые строят Москва-Сити по договору строительной аренды на 5 лет, то, что вот, вообще, ну, арена закончится, в кодексе написано, нужно передать обратно земельный участок с учетом естественного износа. Ну, ну, я не знаю, они обрадуются. Да. А что нужно менять? Ну, понятно, то есть это право на отказы односторонние ни в коем случае, право на изменение односторонние ни в коем случае, абсолютная оборотоспособность, недопустимость блокировки залога и продажи права аренды. Ну, наверное, это теоретически это возможно. Правда, тут, так, конечно, такой вопрос. То есть, вот, если сесть и посмотреть нормы главы 34 об аренде, то у меня такое ощущение, что 80% просто неприменимо к строительной аренде. То есть явно нужно какую-то вот делать там аренду там 2. Да? То есть если аренда 1 обычно, это аренда 2. У меня это вызывало стойкие ассоциации с родитель 1 и родитель 2. То есть не мама и папа, а вот, ну, родитель 1 и родитель 2. Ну, не знаю, вот мне ближе мама и папа. То есть аренда и там, суперфиция, право застройки. У меня вообще строительная аренда вызывает стойкие ассоциации, знаете, такой злобный, четкий такой, лет 60.
Такой, Роман, ты зомбируешь публику.
Черт, все мои приемы знают.
Роман Сергеевич, я хотел просто залог, значит, в аренде можно заблокировать, но по общему правилу он возможен.
Конечно, возможно. Да. Согласие арендодателя.
Но оно может быть дано, то есть может быть не дано, да, в договоре самом.
А можно в договоре вообще заблокировать.
Да, а в этом праве застройки он по определению возможен. Плюс один.
Да.
А что еще?
Продажа.
Что еще? Отказа от договора.
Отказ от договора.
Которого не здесь не должно быть в праве застройки.
Не должно быть, да. Одностороннее изменение арендной платы. Да? Mm. То, что возможно по 614-й, и, конечно, не должно быть в...
Ну вот четыре, получается, основных вещей, которые закрепляют
еще
положение.
Да, еще презентация писал.
Да, презентацию мы вышлем ее к материалам круглого стола. Коллеги, у меня такой вопрос. Вот Роман Сергеевич сказал, что аренда 1, аренда 2. А вы не думали, Роман Сергеевич, что если так вдуматься, то у нас на самом деле аренд не 1 и 2 уже сейчас, а 3-4.
У меня получилось 8.
Да, есть владельческая, есть невладельческая аренда. Вот,
я получилось 8.
Да, если посмотреть нормы об аренде, я так пытался ради интереса, то выясняется, что 80% всех норм не работают к невладельческой аренде вообще. Хотя она есть в определении аренды. Вот недавно на Закон.ру обсуждался известный кейс, вот эти фитнес-карты. Это вот там все называют их услугами. Но ясное дело, что это аренда. И начали говорить, и что же теперь норма об аренде применяется к договору абонементу на посещение бассейна, фитнес-клуба. Ну, то, ну, в принципе, нет, конечно, большинство из них просто неприменимо, потому что писались под владельческую аренду. Но по определению это аренда, сейчас никто не спорит. Поэтому мне кажется, если так подумать, то вот эти, вообще смысл вот этих общих норм об аренде очень такой спорный. Или как минимум его надо сужать. Но это касается не только аренды. Например, если посмотреть нормы общего положения об обязательствах, то они все писаны под архетип обязательства позитивного. Но определение обязательств включает и негативные обязательства. Если попытаться применить эти правила к негативным обязательствам, две трети вообще не работают. И таких примеров это проблема индукции, когда делаются общие правила, берутся за основу какие-то частные кейсы в отношении типичных жизненных ситуаций. Создается общее определение, которое часто захватывает и нетипичные, и получается, что эти общие правила плохо работают с нетипичными. Поэтому здесь, мне кажется, прям такого кошмара не будет, если либо судебная практика постепенно будет специфицировать нормы об аренде для таких отдельных видов.
Первый же вопрос, да. К строительной аренде, общее положение об аренде применяется или нет?
Ну, 619. Если иное не вытекает из существа, сказал бы высший арбитражный суд,
да.
А дальше...
Но сказал бы и, понятно, отправил...
А дальше бы информационное письмо было бы, где бы было написано...
Но это и не будет,
да.
Это надо понимать.
Хорошо, коллеги, по этому вопросу есть желание высказаться? Вообще все не испытывают сомнений по поводу того, что в праве застройки должно быть жестко все запрещено.
У меня есть, да, сомнения, на самом деле, они больше, опять же, с арендой связаны. Сомнения такого рода. Вот мы тут говорим, что в вечных правах диспозитивности либо нет вообще, либо она очень сильно ограничена. А, собственно говоря, почему? Наверное, только потому, что если у нас какое-то ограниченное вечное право, мы должны его показать публике, чтобы любой, кто приобретет объект этот, он знал, что это право есть. То есть права, в которых достаточно легко формализовать вот содержание этого права. Ну, ипотека, там можно определить срок обязательства, его размер, там, и то порядок исполнения уже начинаются сложности. Есть, ну, вот эти вот ненормальные права, которые полностью исчерпывают право собственности, там, хозяйственное ведение, оперативное управление, там тоже все просто. Вот оно есть, это значит, что у тебя собственности практически нет. Но есть большое количество прав, которых нужно более подробно их описывать. Взять сервитут. Вот если его не описать очень подробно, то его нет. Ну, его нужно просто описать достаточно детально. И, соответственно, во всех этих деталях внести в реестр. Точно то же самое возникает, если мы о чем-то договариваемся. Вот эта вот диспозитивность, если она в аренде реализуется, в аренде, в застройке, да как угодно ее назвать, вписали, зарегистрировали, человек пришел, получил выписку из реестра, он, естественно, все детали не видит, но он видит, что там существует это зарегистрированное право, там, обременение, неважно, как его назвать. А потом пошел, поинтересовался, собственно говоря, содержанием этого права. Ну да, немножечко сложно в плане ознакомления, но все-таки это технически возможно. Это первый момент. А второй момент, ограничение, второе ограничение диспозитивности, вот тут Роман его назвал, неравенство договорных способностей. А вот здесь, наверное, мы не там ищем просто. То есть, если речь идет о неравенстве на договорной стадии способностей договариваться, то это не вопрос вечного и обязательственного права, это вопрос оценки этих самых способностей. То есть, опять же, мы здесь получается, когда вместо этого вводим жесткое вечное право, то вместо публичного регулирования, уж если речь идет о публичных землях, так регулируйте это публично. Не трогайте вообще гражданское право. Скажите, что вы, публичные образования, должны заключать договоры аренды вот на таких условиях. Сегодня земельный кодекс, кстати, это содержит. На 5 лет, больше, чем на 5 лет аренда публичных земель, содержит гораздо больше возможностей для арендатора. Можно перенайм, можно без согласия арендодателя, причем запретить это даже нельзя договором аренды, прямо это запрещено в земельном кодексе. Можно заложить, можно под наем без согласия.
Нет, все. Нет, но только про уступку. В 9 пункте 22 только про уступку. Про
окей. Ну, как бы, если можно уступить, то спрашивается, почему бы и не заложить. Ну, ладно.
Я сегодня провел, ну, ладно.
Это мы же обсуждаем, в конце концов, не то, что оно есть сейчас. То есть это все возможно. И наоборот. С арендой можно договориться, что, во-первых, расторжение по суду, во-вторых, через 2 года, как это предусмотрено там, и все остальное, и так далее. То есть вот здесь это утверждение о том, что диспозитивность, императивность, они вот так сильно отличаются в вечном обязательном праве, по-моему, это скорее некоторые предрассудки.
А я хотел бы действительно поддержать или не просто развить эту мысль. Ведь там же все равно определенная диспозитивность в регулировании права застройки будет. Там, например, сроки, возврат собственности вроде по общему правилу, но он в диспозитивном договоре, может быть, иное предусмотрено. Там есть 3, 4, 5, 6, 7 принципиальных норм с диспозитивной оговоркой, которые неизбежно заставят потенциального контрагента изучать сам договор, потому что в реестре все равно всех этих нюансов не отразишь.
В реестре будет все, там есть специальные виды условий, по которым обязательно должно быть в реестре.
Да, но все равно там все не перекроешь. Все равно никак...
О чем говорится, все будет в
реестре. Денис Васильевич, ну вот вы бы когда-нибудь купили бы право застройки, взяли бы его в залог или что-то еще, не изучив сам договор, только лишь на основании какого-то усеченного там этих данных реестра. Все равно придется изучать договор. А если придется изучать договор, то вот один из аргументов в пользу большей императивности, который классический для вечного права, более типичное регулирование такое для транспарентное для третьих лиц, меньше разнообразия, оно в конечном итоге начинает уже размываться. Ну, что оно все равно будешь читать, все поймут. А вот второй аргумент про неравенство переговорных возможностей, я тоже согласен с Александром, если берем 99% всех этих прав застройки, которые будут, если будут, это будут все-таки, мне кажется, публичные земли, а там неравенство, конечно, очевидное, но там ее, мне кажется, проще решать через специальное публичное законодательное регулирование, а в тех случаях, когда это частный собственник земли, частный застройщик, я не допускаю, что тут будет типичная ситуация, когда какой-то один будет сильный, а другой слабый. Вот мы с тобой в нашем примере два более-менее равноправных.
Фонд, как он называется, фонд по развитию жилищного строительства, ну, это какой, частный или публичный?
Ну, если я решу строить на земле этого фонда,
а собственность?
Ну, я же, то есть в такой ситуации не бывает неравенства переговорных возможностей обычно. Когда застройщик, готовый вложить миллионы долларов, приходит в какой-то фонд, но он может быть земель много, и в том числе публичных, и прямо сказать, что этот фонд будет сидеть будете дрожать.
А маленькие объекты под застройку мы вообще откидываем?
Ну, они обычно на публичной земле, мне кажется.
Не знаю.
Ну, нет, я допускаю, что могут быть ситуации слабых переговорных возможностей, но это, как мне кажется, универсальная проблема. Такие ситуации возникают при заключении любого договора, в том числе строительных подрядов, купли-продажи недвижимости, жилья, везде. Это же не значит, что мы должны все регулирование составлять, исходя из предположения, что здесь будет слабое, а там сильное, и поэтому надо ужесточить именно почему-то в праве застройки, а не в аренде, в которых тоже масса случаев, когда есть слабая сторона, возьмем там арендаторов офисных помещений. И тут тоже надо, мы должны, по идее, все законодательное регулирование договорных отношений построить по принципу такого архетипа слабого с сильным, да, и все запретить. Все-таки право двигается по другому пути. В общем, мы пишем под равных, кроме таких ситуаций, где очевидно изначально ясно, что есть слабые, например, потребительские, трудовые договоры, пишем под равных, но какие-то злоупотребления пресекаем через 10-ю статью ГК, 169-ю и так далее, экспост, всякими ограничениями на злоупотребление свободы договора. Почему вот здесь именно в праве застройки должно быть как-то концептуально по-другому? Почему право застройки должно писаться под слабого застройщика? Такая модель, откуда она берется?
Потому что в договорном праве, когда действует модель, можно все, что не запрещено. Понятно, тяжело представлять фантазии будущих участников договора и как-то их отсекать на уровне.
А зачем это делать?
Эксанты проще делать через экспост регулирование, через несправедливые договорные условия и так далее. Но в вечном праве, когда важна типизация содержания, она важна в том числе для возможных залогодержателей, для возможных покупателей.
Так это первый аргумент. Там читают, все равно в реестре все увидят.
Нет, ну, договор в данном случае не имеет значения. Договор де-факто об установлении права застройки одноразовый. Он сработал, зарегистрирован в реестре, это и есть в реестре.
Поэтому читать его потом не надо. И все, что нужно, будет в реестре. Это пункт 2 статьи
300. Денис Васильевич, ну кто?
Все, что противопоставимо, будет в реестре. Все остальное, что написано у вас в договоре, останется между первыми участниками договора. А все остальное могут делать уже новые.
И поэтому типизация, она важна в данном
случае. И четко разведено. Все то, что не попало в реестр, не может быть противопоставимо тем, кто потом в этом...
Это где написано? Что, получается, он станет правопреемником в договоре права застройки, но этот договор будет деформирован, отброшено это вообще все?
Он сохраняться не будет, он сыграет свою цель создания личного права. Да. Все, что там было диспозитивно, останется в реестре, потому что это прямо сказано в пункте втором. Вы проверьте, вот условия сроки, оно диспозитивно, это в реестр.
А судьи реестры?
Условия... Условия оплаты за право застройки в реестр.
Это какая статья?
2 статьи 300.2. Может быть, что-то забыли, значит, надо добавить, как бы. Но это совсем не сложно.
Не, просто интересно, а вот после того, как кто-то приобретет это право застройки, он приобретет не весь договор?
Он приобретет то право, как оно зафиксировано.
Только вот эти 5-6 пунктов. То есть срок, плата.
То, что является...
А как вы себе представляете? Нет, как просто...
Нужно закрепить в реестр. Все остальное, оно и так оперативно.
Ну,
все то, что остальное было в договоре, оно останется иметь силу, но только для
сторон. Денис Васильевич, Роман Сергеевич, у меня такой вопрос. Ну, это же наивно думать, что договор можно заключить из 10 пунктов. Любой договор, если он, чтобы он нормально работал, на строительство там, и так далее, это должен быть 30 страниц, там миллион вопросов будет возникать.
Это не договор, это вечное право.
Не, я понимаю, но нет, подождите, я просто хочу понять. Вот эти все 30 страниц текста про уведомления, про нюансы всякие там взаимодействия.
Договор об установлении права застройки на 30 страниц текста. Они всегда короткие и большие, конечно.
2-3-4 листа самые большие.
Не, ну это просто...
Соглашение об установлении сервитута, Артем, ну сколько, ну тоже...
Мы находимся сервитута установления о договорах аренды. Они, да, конечно, все много всего
сказали. Я не представляю себя, друзья, я всем слушателям читаю, говорю,
что... Свободу, в том-то и дело, что это дает свободу от этих всех вот...
И как они будут взаимодействовать, Денис Васильевич?
И потом вы, конечно, можете между собой новые соглашения заключать, собственник и застройщик. Пожалуйста, вам дает право изменить условия.
Когда застройщик не окажется в слишком сильном положении.
Что?
Когда застройщик не окажется в слишком сильном положении, вот он защищен всеми этими... Мы договорились много о чем, но это не противопоставимо. И потом через какое-то время собственник поменялся по независимым обстоятельствам. Потом застройщик говорит: нет, я это соблюдать не буду.
Нет, зачем? Он сам продал связанному с собой человека и очистил от всего.
Тогда получается само право слишком сильное по сравнению с арендой.
Да, и все очистилось. И осталось только 10 пунктов.
Друзья, тогда надо два варианта предусмотреть. И сильное, и слабое.
Вот слабое есть аренда, пожалуйста. Как известно, арендофоб, я опять вам подтверждаю.
Хорошо.
Аренда – прекрасное, слабое право.
Но меня это очень странно. То есть то, что у нас договор на трех страничках заключает, вы хотите эту модель как бы обобщить, а это же это ужас, когда договоры на миллион долларов заключают на трех страничках, это…
Это получается интересная штука. Я заключаю договор на 80 лет, на самом деле все условия договора, за исключением тех, которые по втором 300.2, действуют только для первого лица, для второго, третьего,
да,
действуют.
Да.
Это при том, что мы предполагаем обороноспособность права застройки, достаточно серьезную, да, это актив. Это и залог, и обращение взыскания на залог, и продажа. Ну, то есть реально будет действовать там 4 условия.
Для залога как раз очень хорошо, банк будет уверен в своей сильной позиции. И это самый главный аргумент введения этого института, это именно развитие кредита. Потому что вот я был, мы вот с коллегой были на круглом столе в Государственной Думе по вопросам развития земельного законодательства. Так там говорят о том, что главная проблема, что просто не хватает денег достроить, потому что кредит нормально не дают под эти птичьи права аренды на 3 года.
Да. Ну, нет, подожди. Вот. А нет, значит, запрос срока, он может быть и на 50 лет.
Я могу настраивать, чем больше договор, тем выше риски, что его СУ сломает об колено. Недействительность, незаключенность, там какая-нибудь, невозникновение. Для, самое страшное для банка, это то, что ему дали в залог, пропадет. Чем проще сделка, тем лучше, тем надежнее. Поэтому только.
Поэтому надо, да, нужно просто сказать, что это одностраничный договор, типовая форма должна быть утверждена постановлением правительства. Там будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пунктов и больше ничего.
А как в личных земель, никогда? Это очень хорошо, кстати,
да? Типовая. Хорошо. Форма.
Почему нет?
Коллеги, вот.
Да, я просто по этой теме как раз хотел комментарий. Вот, насколько я понимаю, вот те договоры, которые регистрируются, или право, которые регистрируются они. А в реестр сдаются и являются частью этого реестра. То есть здесь нельзя говорить о том, что реестр это то, что написано в выписке из реестра. Да? Поэтому ну, вот, необходимость изучения этого договора все равно останется, потому что третье лицо любое сможет запросить справку о содержании правоустанавливающего документа, который попросит изложить содержание всего этого договора, о котором вы говорите, насколько бы оно не было, там 3-5 страниц, да. Поэтому ну, то есть публично достоверно здесь остается. Ты можешь посмотреть выписку из ЕГРП, если ты хочешь больше, можешь запросить справку о содержании правоустанавливающего документа, как бы дальше изучать. Поэтому ну, в любой системе необходимость и возможность изучить это останется.
Не, коллеги, а вот мне вопрос, кто-то из застройщиков есть, ну кто-нибудь влезет в проект строительства, там, покупать право застройки за, или банк, который берет кредит, в залог право застройки. Ну хоть пример, можно себе представить теоретически, что он не прочтет договор? Просто хотя бы ради того, чтобы чуть-чуть быть более уверенным в действительности этого
и
права.
Надо такой пример приводить. Вот, сервитутом. Вот что нужно читать? Выписку из реестра, как в реестре сервитут описан. Или соглашение об установлении сервитута.
Соглашение и то, и другое.
Соглашение сервитута имеет, ну, по большому счету, только одно значение. Чтобы Росреестр внес запись о сервитуте, о его условиях. Больше он вообще не нужен. Потому что он не порождает обязательства, он порождает ограниченное вечное право, которое регистрируется в реестре. Это право существует ровно так, как оно описано в реестре.
Да вот да ладно.
А?
Да не так. Просто
надо когда-то посмотреть, чтобы можно, рисунок был.
Ну, а какой
он порождает?
Николай Борисович.
Одна просто минута. А мы уверены, что договор о сервитуте и договор о застройке в этом смысле одно и то же. Вот, например, договор о праве залога, он, во-первых, порождает ограниченное вечное право, но, во-вторых, куча относительных правоотношений между сторонами.
Конечно.
Вот равным образом, да, основанием возникновения права застройки есть договор об установлении права застройки и регистрация этого права и тех сведений, которые есть в пункте 2 статьи 300.2. Ну, например, собственник земельного участка только и согласился на право застройки при условии того, что застройщик обязан застраховать на весь период застройки какие-то риски, связанные с правом. Так он на это пошел. Это не те сведения, которые в реестре. И значит все, у него слетела вот эта обязанность, его противопоставить. И таких обязанностей...
Миллион нужно.
Ну, я немножко не хочу
приобрести. Он же остался.
Так нет, при продаже, при он продает право застройки...
Ну, относительно обязанности у него осталось неисполнено, значит, с него можно выискивать...
С него-то уже ничего, он все, он вышел.
Почему? Договор продолжает, относительный договор, он его-то обязывает этим.
Возникает обязанность только возместить убытки. Вот какая. А вот обязанность застраховать у нового субъекта права застройки, она не возникнет.
И вот, ну, это, понимаете, в этом и смысл страхования. Я меняю непонятного должника по денежному обязательству на финансовую устойчивую организацию, на которой осуществляется государственный контроль в сфере страхования. Устойчивость страховщика. Разные вещи.
Да не, мне кажется, там просто, коллеги, невозможно построить нормальные отношения только 5 пунктами. Там миллион неценовых, может быть, не крайне важных условий, которые все в совокупности работают в системе. Если мы будем ради чего? Ради того, чтобы просто чуть-чуть снизить транзакционные издержки для покупателя или банка, чтобы он не брал договор, который в реестре можно взять и почитать. Только ради этого городить огород, так это все равно будут брать, все равно будут читать.
Если есть коллеги из банка, вот скажите, пожалуйста, чем креативнее договор, вы, конечно же, с большей охотой возьмете в залог по права по этому договору, правда ли, да? Чем он больше, чем сложнее, чем там больше написано про индемнити, про гарантии заверения. Вы все с большей охотой будете брать право.
Вот, Роман Сергеевич, вы не правы. Потому что чем меньше в договоре написан... Роман Сергеевич, да никого здесь нет из банка. Чем, я за банк скажу. Чем, нет, за тех банков, которые должны были бы так рассуждать, если бы подумали об этом. Чем меньше было бы, чем меньше в договоре написано, тем меньше, тем больше неопределенности. Потому что когда ты кредитуешь под договор, в котором 3 странички, значит, ты кредитуешь вообще под пустое место. Там миллион вопросов неопределенных.
Если это обязательственные сделки, ну, я согласен.
Да.
Но если это стандартное, типизированное, вечное право, содержание которого и возможность жестко описано законом, мне кажется, все...
А как он с ипотекой, вот, действительно, Николай Борисович?
Вопрос юридической техники где типизировать, и как? В рамках права застройки, либо в рамках аренды?
Ну, это... А что, ваша сфера? Нет, мы там судили, коллеги, да, я еще раз говорю, то, что нету вот такого, да, вот желания, вот, чтобы только право застройки и никакой аренды. Да бог ради, если у нас будет аренда для цели строительства, которая будет абсолютно о том же самом, но будет называться арендой, ну, бог ради, ну, будем выглядеть чудаками, ну, что ж теперь, ну, тоже бывает. Да, в конце концов, немцы же не назвали это суперфицием, да, у них это называется
аэробалл. Роман Сергеевич, как с ипотекой быть? Вот с ипотекой тоже будет, я просто не знаю, сейчас по проекту РГК. Да, 3, 4, 5, 6 пунктов в реестре, и больше ничего там не указано, и для третьих лиц...
На самом деле так происходит. К сожалению, у нас сегодня в случае с ипотекой, ну, как бы в выписке мы видим только одно слово – ипотека. Мы не видим сумму, мы не видим срока, мы не видим, есть ли право на досрочный возврат. Хотя цивилизованные старые правопорядки именно это всегда вносят в реестр, вносят в выписку. Для того, чтобы все третьи лица знали о том, на каких условиях установлена ипотека. И когда я приобретаю ипотеку, я приобретаю в том виде, как она написана в реестре. То есть, в принципе, похоже это все работает.
Интересно.
Девушка, так долго вопрос?
Да, давайте. Погромче, пожалуйста.
Не предусмотрена аренда по строительству. В принципе, если сразу положение земельного кодекса и гражданского, аренда под застройку, она существует. Даже есть.
Не, а никто не говорит, что ее нет, а мне отрицаю, она есть.
И фактически создавать новое какое-то вечное право, которое сейчас фактически регулируется нормальное арендное отношение, нет
никакого. Это мы немножко уже возвращаемся.
Если желание можно установить такое регулирование, даже несмотря на правовое. Это договор на аренду. То есть не нужно подходить там, светить. То есть на самом деле на практике она очень маленькая. То есть вылезти из. Даже если только как бы возможность смотреть какие-то другие условия, сейчас нет. То есть даже если действительно есть там силу закона, суды ее что-то бывают.
Хорошо, вот, спасибо.
А поэтому получается право застройщика очень сильно. И я слышу, что не понимаю, что делать с этим застройщиком, который, в принципе, не построил здание, да, а стоит недостроек. И кого нельзя это развивать? Потому что собственный принцип, Роман Сергеевич говорит, ну, собственно, хочет получать прибыль от земельного участка. Да, а застройщикам аванкротс, типа вины там случаются очень часто. Что делать в этом случае? Получается, что есть объект, не строится, земля не используется, никуда от него не деться, представляете, какой бедло.
Да, какие проблемы? Застройщик аванкротс у него в массе. Комплексное право застройки.
Очень, кстати, такое будет.
Ну а то же самое, если на муниципальной земле недостроено напротив Кремля, но он по праву застройки продолжает платить, так и будет стоять.
Нет, ну,
нужно в комплексе смотреть те изменения, которые проект предлагает. Там предусматривается специальная норма. Специальная норма о том, что если кто-то, это, кстати, неважно, собственник ли право застройки или имеющий либо аренду. Если он строит этот объект и его в разумный срок не достраивает, этот объект стоит, то тогда уполномоченный государственный орган устанавливает разумный срок на то, чтобы достроить.
и при невыполнении этого обязанности с торгов продается данный объект, чтобы кто-нибудь его новый достроил. Поэтому за вычетом выручки от продажи выплачиваются деньги.
Денис Васильевич, а в реестре это будет указано?
Что?
Вот эта информация о том...
Это в законе
написано.
А там сроки нельзя договором менять? То есть мы не можем в договоре, что эти 5 лет, если ты 6 лет не построишь.
Ну, понятно, что это не договором, а какими-то более объективными, вот именно с инженерно-строительными какими-то вещами, да?
Которые придется изучать тому, кто будет покупать право застройки.
Строитель, да?
Да.
Тот, кто проектную документацию, кто собаку на этом съел, да, он не будет понимать, что...
Да, и он, но он при этом читать договор не захочет. То есть мы исходим...
Нет, пожалуйста, читайте договоры, конечно, лучше как можно больше прочитать договоры, чтобы знать, на каких условиях там вот, договорились перед этим, чтобы примерно представлять ситуацию. Но вы должны понимать, что вас будет связывать, и вам будет противопоставимо то, что вы есть. И вот специально теперь во всех видах этих вечных прав вот это разграничение наконец-то вводится и будет, если введено, на те условия, которые важны для того, чтобы договор считался заключенным об установлении этого права, это одно. И те условия, которые должны быть показаны в реестре, это другое.
Зачем? Вот.
Что?
Зачем? Вот эта конструкция, когда мы должны ждать какое-то время,
а вы предлагаете какое решение вопроса вот, против недостроек, скажите. Я знаю, какое решение предлагает Минэкономразвитие. Они вообще тоже эту проблему видят. И вот на круглом столе в Госдуме обсуждался этот проект. Они предлагают просто запретить предоставление земли в собственность под строительство. Чтобы предоставлялось это на срок не более чем 3 или 5 лет.
5? Да.
Да.
Не выше 10, по-моему.
А, не выше 10. Чтобы ты понимал, что вот у тебя такой крючок, пока ты, значит, не достроишь нормально, мы тебя в любой момент, значит, лишим этого права. Как течет срок аренды, все, выметайся. И единственный раз там можно продлить, по-моему, однократно, чтобы вот это достроить. То есть это еще более усугубит ситуацию с кредитами, потому что под такое право еще меньше желания будет у банка предоставлять деньги. Смотрите, по какому пути предлагается идти, развивая аренду, собственно, вообще даже предлагается запретить предоставление в собственность даже под строительство. А никто не будет спорить, что уж если собственность удалось получить, то это лучшее вообще вечное право для застройки. Согласитесь?
Это вообще естественно, строить на своей земле.
Чем мешает аренда? Своей земле есть условия общения договора аренды, в случае невыполнения условия застройки.
Это не должно быть связано с наличием в договоре этого условия. Понимаете, если объект стоит, стоит объект, сияет окнами, туда дети забегают, падают куда-то. Что бы вы там в договоре не написали, неважно, хоть 15, хоть 40 лет, если этот объект начинает в данном случае вот, создавать опасность для общества, нужно его в торгов продать и за выручку отдать за вычетом денег в торгов. Неважно, что там в договоре объект, это вообще публично-правовой аспект. Достраивать
объект. Вот есть же норма об этом принудительном изъятии возмездном жилых помещений, которые ломают. Так это значит, в другом месте должно находиться.
Я просто вам не предлагаю, почему строить. Вот аргумент о том, что вот это право застройки будет мешать эту проблему решать. Я вам предлагаю посмотреть в комплексе, прочитать проект полностью. И там, где эти ответы на вопросы есть, просто их прочитайте, как бы с ними, ну как вот, их проанализировать.
Спасибо.
А у вас получается так, вы в отрыве всего сейчас критикуете этот главу несчастного права застройки и не желаете читать все остальное. К сожалению, у меня вот такое вот представление.
Нет, Денис Васильевич, все прочитали, я надеюсь, вопрос в другом.
Нет, потому что те вопросы, которые здесь поставлены, вот, например, следующие, может быть, для эксплуатации, он прямо решен в проекте, а вы тут собираетесь обсуждать целую другую школу.
Нет, просто есть... Денис Васильевич, есть просто сомнение, застройка для цели эксплуатации, как это работает, ну, как сочетается название с этой функцией, тем более ее не было изначально, эксплуатация появилась только в самый последний момент, изначально там было не было, нет, там было изначально право застройки только для цели строительства, и прошлый круглый стол как раз обсуждал.
Это не в главе о праве застройки.
Да. Мне кажется, дискуссия вот сейчас застопорилась на том, и вот мне кажется, принципиальный вопрос, зачем так ограничивать возможности противопоставления этих условий для третьих лиц только тем, что написано в реестре? Мне до сих пор это непонятно, если можно, если все равно будут читать договор и все там увидят. Ну, может быть, для каких...
Если верят, что договоры настоящие дадут.
Вот, а у вас есть уверенность, что суд признает меня приобретателем добросовестным? недвижимым, если я не прочитал договор, а ведь я, прочитав договор, мог увидеть какие-то там подводные камни, которые порочат это право. И я вот уверен, если бы высший арбитражный суд был бы, он не сказал, что это нарушение принципов разумного там, осмотрительности не прочитать договор. Ну, не знаю. Так, вот рука поднималась.
То они на сегодняшний день совершенно не применяются, там, статья 36 ГК, они могут договорными отношениями уже сейчас установить аналог права застройки, который сейчас в проекте ГК. Ничего, с моей точки зрения, не мешает. Но сегодня говорили об обороте. Я не знаю ни одной ситуации, в которой два собственника, две коммерческих организации установили аренду. Всегда идет покупка земельного участка. Всегда. Ни одного случая установления длительных договорных отношений по застройке я не знаю, достаточно давно.
Так, может, потому-то и не встречается, потому что аренда слишком хрупкая для таких отношений?
Нет, коммерческие субъекты могут урегулировать эту аренду как угодно, тем более...
Ну, просто с точки зрения рациональных участников оборота, аренда, когда ты инвестируешь в строительство, строишь здание, а при этом можно отказаться, и вообще там много чего такого свободного есть, просто не очень надежная конструкция, поэтому рациональные участники не заключают. Да.
Но, опять же, исходя из принципа свободы договора, два участника, коммерческие участники, опять же, могут это урегулировать.
Но
их не пользуются.
Я бы, если был практикующим юристом, никогда бы не дал совет частному инвестору: возьмите у частного лица в аренду, построите, будьте собственниками, и просто на такого...
Это камикадзе какой-то.
Конечно, поэтому уже урегулировал обороты, всегда участок покупается, всегда.
Нет, вы понимаете, экономисты говорят так, что есть два способа капитализировать стоимость земельного участка. Первое, это в начале пути моментально извлечь ценность, причем продажи. А есть другой способ капитализации, когда мы извлечение ценности оставляем на конец пути. Когда вы пользуетесь 25, 30, 40, 50 лет моей землей, вы мне платите какие-то повременные платежи, а потом, например, мы так и говорим, о том, что здание, которое вы возвели, которое было вашим, которое вы эксплуатировали, оно останется моей собственностью. То есть моя капитализация, ценность моей земли в этом заключается. Но просто сегодня право такого механизма совершенно верно, как вы правильно говорите, не дает. У нас сегодня есть только один способ извлечь ценность из земли, продать ее. А я не хочу.
Не, аренда тоже подходит.
Слава Богу, допустим, у меня есть земельный участок на улице Пятницкой или на Малой Ордынке. Я не хочу продавать, я хочу, чтобы он кормил меня, моего сына, моего внука и так далее. Как это сделать? Вот при помощи такого
конструкции. Даже самое время на свободе договора, дает право, возможность сторона регулировать
себя. Это обязательство.
Обязательство.
Мы говорим не об обязательствах, мы говорим о вечных правах.
Там не действует принцип свободы договора в том виде, как мы его знаем. Это другая несколько сфера.
Последний момент, а не проще ли в части публичной аренды предусмотреть, как коллега правильно заметил, прекращение в случае нарушения сроков застройки, но при этом переход права собственности на земельный участок застройщику по окончании строительства объекта?
Я согласен с тем, что если мы хотим, не вводя право застройки, превратить то, что у нас сегодня есть, в нечто похожее, дающее такую защиту, нужно просто соединить право по аренде для цели строительства и сразу 36-ю. Просто соединить в один договор аренды на условно навсегда. Да, то есть ты построй и будь арендатором навсегда. Ну, я об этом говорю.
Или собственником.
Нет, собственник это уже выкупил. Да? Мы говорим о том, что собственник не хочет расставаться с землей.
Нет, я сейчас в публичном договоре,
второго. А почему? Вообще публичный собственник не может захотеть не расставаться с землей.
Так он понимает, что
те здания, которые сейчас построят в центре Москвы, сколько они, 200,
300,
500 их простоят. Но они не хотят расстаться.
Они не могут не хотеть расстаться, они по заявке собственнику здания.
Я так понимаю, коллеги, сейчас можно есть несколько подходов к регулированию публичных земель. Я из своего общения с коллегами из Минэкономразвития вынес это. То есть первый подход такой, что никому ничего не отдавать, сидеть как собака на сене, не пущать и работать только в режиме «возьми попользоваться, чтобы построить». Это была такая концепция Юрия Михайловича Лукова, как известно, который никогда никому землю в собственность в Москве не отдавал. Я так понимаю, он посмотрел это в Нью-Йорке. В Нью-Йорке любит, местные власти это делают. Есть другая концепция, которая сейчас обсуждается, это раздать все в собственность. за исключением случаев, когда земля нужна для исключительно для осуществления получительной. Построить дорогу, там, не знаю, автомобильную или железную, проложить метро или еще что-то. То есть раздать вообще все земли в частную собственность, но оставить государству то, что точно ему государству нужно. Пока, я не вижу, чтобы вторая. Мне вторая концепция, конечно, ближе со мной. Но я не вижу, чтобы она побеждала. Но сейчас концепция такая. Публичный собственник сидит на своих землях, и он раздает эти земельные участки на попользоваться. Вот сегодня на попользоваться это аренда. Да, причем с кучей проблем, с миллионами проблем, вот элементарно. Ну, знаете, вот вы можете дать ответ, что 19 два месяца не заплатил, 36-й аренде по 36-й применяется или нет? Вот, Артем Ильич, как?
Какой смысл, если потом
да. Например, да, вот как? А это простейший вопрос, это общие правила об аренде. Вот что 19 два месяца не заплатил. Он же арендатор, арендатор. Любой. Нет, с застройкой и давайте с содержанием это все можно отдельно обсуждать. Тут, мне кажется, тут абсолютно можно двигаться, говорить, да, нужно, чтобы это было в реестре, чтобы этот режим был более гибкий, менее гибкий. Ну, не знаю. Но просто, вот, коллеги, еще раз, да, вы поймите, что главная проблема нынешней вот аренды по 36-й под строительство в том, что общие правила об аренде очень тяжело в ней применять. Вот хотя бы пример 619 статьи. Два месяца не заплатил. Вот перепредел.
Нет, тут все согласны, Роман Сергеевич, тут понятно, что это.
А зачем? А что, как это, здание какое-то, как мультики вверх, да? Раз, функция улетела в Амазоне, да?
Так, коллеги, ладно, мы здесь уже, по-моему, застряли на втором вопросе. Не, ну, Роман, давайте третий. Уже у нас всего 9 вопросов, а время осталось полчаса. Третий вопрос. Тут много всяких подвопросов. Про многоквартирные дома уже поговорили. Вопрос такой был задан в процессе подготовки круглого стола. Я просто собирал вопросы от всех участников. Встал вопрос, а чьей собственностью является возводимое здание до ее регистрации? В случае, если право застройки действует. Вот. Я не знаю, я вот не понимаю проблематику до конца, но вот есть проблема здесь, на взгляд коллег?
Все зависит от того, какого взгляда на недвижимую вещь мы придерживаемся. То есть если мы придерживаемся такого инженерного подхода, да, вот так, не юридического, а инженерного подхода, что недвижимая вещь это то, что тяжело перемещается. Ну, наверное, тогда то, что сейчас пока предлагает ДК, это выглядит так. У тебя есть право застройки. Ты возвел здание, ввел в эксплуатацию, пошел, зарегистрировал право собственности на здание. И у тебя собственность на здание в реестре и право застройки на землю в реестре. Я вот честно, я не сторонник этого подхода. Мне это не нравится. Мне кажется, достаточно для того, чтобы ты был обладателем зарегистрированного права застройки, и содержание этого права застройки является твое право в течение определенного количества лет. Хозяйствовать на этом земельном участке каким образом? Да? Иметь и эксплуатировать трехэтажное офисное здание площадью там столько квадратных метров. Вот в моей картине мира, мне кажется, более удобный вариант, он с разными, там, с понижением издержек, с более простым контактом с регистрирующим органом. Но вот в ДК пока...
А ей будет какая-то специфика вот этой проблемы, как она сейчас в арендной модели решается и в праве застройки?
Можно, да. Если позволите, это уже принесло дискуссию. Я думаю, что этот вопрос вообще, когда право застройки не очень касается, потому что вопрос... Ровно так же можно поставить, а какова судьба строения до регистрации, если собственник сам строит. Разницы нет. То есть зависит или если у него право аренды, допускающее застройки, или право застройки, ограниченное личное право. То есть здесь решение будет одинаковое. Здесь, возможно, многие споры, но они не касаются права застройки. Я просто скажу, что с моей точки зрения решение этого вопроса зависит даже не от понятия недвижимости, а от понятия государственной регистрации. Если государственная регистрация носит правоустанавливающий характер, то, безусловно, для государственной регистрации, как здесь поставлено, вещи нет. Если она носит правоподтверждающий характер, я думаю, что это так, что государственный регистратор лишь подтверждает уже возникшее право у соответствующего там, застройщика, кем бы он ни был, то, собственно, всего лишь навсего, хотя это очень много, в реестр, будучи включенным, объект вводится в имущественный оборот, потому что можно создать городу государственного приобретателя. Первый подход, это, по сути, внедрение системы торренса. Еду в реестре, до свидания. Что это? Это торренс и есть. Австралия, Новая Зеландия, как я недавно выяснил, Казахстан.
Николай Борисович, а вот если здание начал строить застройщик,
да,
и не достроил, у него деньги кончились, он стоит недострой, Будет ли различие в арендной модели и в праве застройки? Вот в вопросе о том, за кем закрепляется, чьей вообще собственность признается эта груда, там недостроенная махина.
Вопрос такой вот стабильности аренды, да, что аренда прекращается. Почему? Нарушено действие соответствующего договора аренды. Ведь, как правило, публичное правообразование говорит, обязан построить в течение 3 лет объект недвижимости. А потом выставляет договор, он не исполнил свою обязанность, это существенно, аренда прекращается. Но вопрос этот разрешен 73-м пленумом, да? Правильно Роман Сергеевич сказал, это большой шаг вперед. Теперь следующее.
А как разрешен?
Разрешен в том смысле, что он может зарегистрировать в отсутствии недостроя, в отсутствии даже арендного права, имея в виду, что он строил при наличии права. Это огромный шаг вперед. И просто, значит,
право собственности на недостроя.
Да, все, значит, аплодируют. Вопрос, а как право застройки? Вы правильно задали вопрос, Артем Георгиевич? А с правом застройки так. Ведь у нас в договоре о праве застройки устанавливается или может быть установлена обязанность застройщика построить конкретный объект недвижимости в конкретный срок. Я вас уверяю, что публичное правообразование такой срок будет устанавливать. Дальше смотрим норму закона, которая называется прекращение права застройки. Там написано, прекращение права застройки не исполняет обязанности построить в срок. И прекращение стало быть право застройки означает, что все, ограниченного личного права нету, и общие последствия прекращения этого права, как в истечении срока, например, переход недостроен в собственность собственника земельного участка. Поэтому я бы сказал так, то, как сейчас нормы о праве застройки здесь прописаны, может быть, тоже следует каким-то образом подкорректировать и так дальше. Было бы неплохо, если бы дискуссия в этом направлении пошла. Они, с моей точки зрения, хуже, потому что на них распространяется 73-й пленум, а как мы знаем, кто знает, как, какова будет политика там, через 2 года в плане разъяснения или там через год. Поэтому...
Вообще как он может распространяться, Николай Борисович? То есть право застройки расторгнуто.
Что, кто? Дальше
дело вот, а как 73-й пленум может распространяться по новой?
Я говорю, что, да, конечно, не может.
Мне кажется, не может никак.
Нет, я же не рад за то, что он распространялся. Я говорю, поскольку он касается аренды, то он не касается случаев, когда право застройки прекратилось в связи с нарушением застройщика обязанности построить дом там, в 3 года, и стало быть, не будет действовать это правило о том, что вправе застройщик в отсутствие права на землю зарегистрировал за собой собственность. То есть, если, я говорю вот именно так, что если действовать так, вот как сейчас это записано, это худшее положение, нежели в аренде. Но это, опять же, текст, правда, можно его править.
А мне кажется, там невозможно исправить. То есть, это либо надо блокировать расторжение, потому что невозможно, что право собственности было закреплено застройщиком, и при этом при расторжении договора застройки. Это элементарный способ сбросить вся застройку и получить частную собственность.
Естественно, я больше
не построить вовремя.
Я вам прогнозирую, что вот одну секундочку я просто займу. Ведь значит, наше личное образование же они хитрые. Зачем они расторгают договоры аренды? Я вот в интернете читал, я сам не знаю. Зачем много оснований для расторжения договора? Очень просто. Приходит человек и говорит, тут эти основания для расторжения. Либо расторгая, либо на карман.
Чемоданчик.
Да, либо на карман чемоданчик. Конечно, для этого делается. Дальше происходит следующее. А дальше, да, вот на офшор действительно есть такие вот варианты. Но смысл, что я буду делать? Если я это захочу, я это сделаю. Я скажу, чтобы расширительно истолковать. Ага, обязан построить в течение 3 лет. Но как у нас это водится, я же разрешение на строительство даю. И я буду тянуть свое разрешение. В итоге, ты что построил? Самого ли построил? А что значит? Ну, ничего. Это основание, это будет то же самое основание для расторжения. Построил без разрешения, то есть не объект гражданских прав, то есть потом я не получу право собственности по окончании права застройки, да ты вообще жулик, негодяй, сволочь застройщик. И все, я его тоже так скину. Без таких механизмов и схем может как угодно выглядит.
Хорошо, коллеги, а вот у меня такой вопрос в развитии. Здесь уже звучал. Как защищать права застройщика на получение компенсации при досрочном расторжении? Вообще в проекте это как-то учтено, то есть что договор может расторгнут там через год, через два из-за неоплаты, пусть там и длительный, или в связи с тем, что нарушает застройщик иные обязательства, предусмотренные в законе, например, вот не строит вовремя, не заканчивает строительство, но что-то он там все-таки построил или вообще построил и не платит, и это все переходит в собственность собственника земли. Там есть нормы о расчетах каких-то вообще, как это регулироваться будет?
Ну, кстати, хороший вопрос, как обеспечить право застройщика на получение вознаграждения от компенсации. Ну, я думаю, как минимум это удержание, наверное, да, то есть раз. Но, конечно, можно подумать над законной ипотекой, допустим, тоже было бы красиво. У нас
ну, как вариант, я думаю, что законный ипотека тоже нужно будет.
Основание для взыскания.
Написано в законе, что он должен заплатить ему.
Основание, то, что право застройки было прекращено, закон.
Нет, а то, что собственность на здание возвращает собственнику земли, переходит досрочно.
Нет, ну,
компенсации.
Нет, в модели.
Не, а компенсацию засрочку получит?
Не достроит.
Не, возьмем простой пример. Дострой, введено здание в эксплуатацию, но он не платит из-за проблем. Договор застройки расторгается в судебном порядке.
Не договор расторгается, а право.
Право застройки прекращается, да. И получается, право собственности на здание переходит.
Закон должен перейти.
Да, к собственнику земли. Заплатит что-то застройщику, ведь он получает бесплатно огромное здание. Да, вопрос основания для
получения. Неосновательное обогащение.
Только по правилам неосновательное обогащение.
В Португалии
перенесли. На право застройки оплачивать. И, соответственно, и тогда, когда у нас недострой, не прекращать право застройки, а обращать взыскание на право застройки с тем, чтобы, в общем-то...
То есть, может быть,
и вот дальше, наоборот,
не надо прекращать право, да, обращать взыскание.
Но вариант тоже, кстати, есть, по-моему.
Особенно если уже достроено.
И потом, по-моему, у немцев как раз-таки вот в силу закона или что, я точно не помню, именно законная ипотека обеспечивает вот эти вот платежи. То есть если платежи как раз не, по-моему, та же схема как раз реализована. Если платежи не выплачиваются, то это основание для обращения взыскания именно на вот право.
Но у нас просто в проекте, Елена, написано 300.7. Право застройки может быть прекращено досрочно и так далее. Значит, и тут дальше идет целое основание. И, то есть есть возможность досрочного именно прекращения права застройки. Но норма о расчетах, которые восстановили эквивалент, то есть нет, и вот здесь Сергей правильно говорит, искренне основательного обогащения может являться. Да, но вот эти расчеты, как мне кажется, это принципиальный вопрос. Если их не урегулировать, то это будет потом катавасия, как с лизингом, когда будут разбираться там вот эти какие-то ликвидационные эти платежи, кто кому кто должен. Это вопрос, мне кажется, очень сложный. Если право застройки вводить, нужно обязательно это урегулировать. Есть у кого-то из коллег желание по этим проблемам высказать?
Сейчас достаточно да. Проект, если вы считаете, да, в ипотеку отдать и какого-то срочного отражения
прекращения
права.
Почему?
Потому что так считаю, что считается досрочное прекращение права застройки, а это понимаете, что тут нет соглашения с правом. Но они
Но это же не тупик, да? Можно обратить взыскание на самое право застройки. Ну, не знаю, но вещи продаются залоговым дисконтом.
А сколько там он будет стоить, если там ипотека на этом
праве? Экономика каждого конкретного случая. Вы мыслите как преступники. Я считал, что в ГК написано про презумпцию добросовестности, разумности, а тут сплошные офшоры, да какие-то там дочерние пустышки.
А вот теоретическая основа.
Где духовные скрепы?
Дело в том, что справить аренду, да, право аренды, если залог передается, все равно аренда придумала можно. А здесь как бы пошли.
Да, да, кстати, это вот.
А теоретическая составляющая.
Значит, следующий вопрос будет про обороноспособность, про залог способности.
Хорошо, да, коллеги, давайте дальше пойдем. Так, четвертый вопрос. Ну, это вроде бы сейчас в новой редакции вопрос очевиден, что для цели эксплуатации можно, да? Ни у кого нет сомнений, что вот это право застройки можно так же, вот как оно написано, со всеми этими нормами использовать адекватно для цели оформления прав на землю на уже давно построенный объект. То есть это вот вообще гармонично сочетается вот эта норма, которая, как мне кажется, как я понимаю, писались изначально под все-таки право застройки именно. И только в самый последний момент, где-то там во втором чтении, когда готовили ко второму чтению, осенью туда добавили вот про эксплуатацию. Вот работает ли это? Нет ли здесь проблем, трений в регулировании, когда уже построенный объект?
Я не вижу проблем.
Можно все-таки уточнить, что вообще та норма, которая позволяет это для цели эксплуатации, она, ну, судя по там вот жирным шрифтом, именно то, что появилось во втором чтении, эта норма находится в той самой статье, о которой Александр Николаевич говорил, про право ограниченного владения, которое закрепляет. Да, вот это, когда происходит несовпадение собственника земельного участка и собственника здания, так вот там первоначально в первом чтении редакции было написано, что собственник здания и сооружения, вправе требовать, у которого нет права на землю,
вправе требовать по своему выбору от собственника земельного участка предоставления ему в том числе права застройки земельного участка. То есть вот отсюда это вытекает, что если у тебя не совпало так, получилось, что права нет никакого нормального, а есть только вот это в силу закона возникающее и нерегистрируемое право ограниченного владения, то для того, чтобы выйти в нормальный как бы русло, для тебя такая опция права застройки. И тогда мы переходим полностью в режим права застройки. Это не какое-то там положение, которое появилось вот совсем в последний момент, это имелось в виду.
Изначально.
Изначально.
Ну просто я помню наше вот обсуждение полгода назад.
Собственность, а можешь право застройки.
Угу.
Да. Другое дело, что с таким правом застройки уже переход в собственность собственника земли, того, что на ней построено, ну, совсем уже как-то выглядит странно. То есть у меня это уже есть, это уже в моей собственности. И, то есть я сейчас
для того, чтобы установить режим-то вот этот, бессрочно установить это право застройки, это же в том, как бы проблема, что понять, что вот эти вот права, их нельзя обрезать, как бы, как сервитут, все равно придется договариваться. Либо о условиях продажи, не заставишь ты его, только преимущественное будет право, кстати, вот тоже для сведения в одно лицо, там будет следующая статья, это если один из них решил продать, либо земельный участок собственник земли продает, либо собственник здания продает здание. Чтобы все это свести в один объект, будет действовать преимущественное право. Вот. А навязать, конечно, нельзя вот так принудительно выкупить или установить право застройки.
Нет, Денис Васильевич,
это если это возникло там законно, то почему бы и не навязать? Принцип точно такой же, как у сервитута, только тут
два Если земля, если это частные два собственника, ничего навязать
нельзя. Но она же каким-то образом там появилась? Каким-то законом
есть в данном случае два конкурирующих совершенно одинаковых собственника, да? Почему мы должны кому-то давать предпочтение? Почему не навязать, наоборот, выкупить собственникам земли этот здание?
Ну, то есть, поэтому, если мы не предусмотрим таких прав, то мы попадем в тупик. Либо мы заставим тратиться собственника земли, у которого может не быть этих денег, либо мы заставим тратиться собственника здания, у которого тоже может не быть этих денег.
Ну вот для этого и конструкция ограниченного владения, которая на период, пока вы не можете вот в таком блоке находитесь, она решает проблему вот
таким. И тут образом нужно как-то предусмотреть, чтобы можно было заставить их
вот такой. Ну, мне кажется, это было бы неправильно. Вот преимущественное право, интересный механизм такой, мне кажется, вот.
А если не договорятся, то оно будет так и продолжать висеть в воздухе. И, соответственно, собственник здания, видимо, наверное, должен будет, он же не основательно обогащается, он же пользуется этим имуществом, будет обязан платить те же самые деньги, которые бы с него взыскали, если бы установили нечто подобное сервитуту, как плату за этот самый сервитут.
В этом то же самое. И цель вот этой статьи, которая позволяет, как бы, она неудобна для обеих сторон этих отношений. И это само и стимулирует разрешение дедлока. Неудобно, во-первых, собственнику не понимать, по какой цене мы должны платить, только по неосновательному обогащению это каждый раз выяснять. Это неудобно. А для этого лица неудобно, что ему земельный участок предоставляется только вот буквально там, по периметру и никаких двориков тебе. Вот. Это тоже неудобно. Вот это их будет стимулировать договор.
Денис Васильевич, у меня вопрос. Вот все-таки, если вернуться к проблеме, да. Когда у меня уже есть здание, оно в моей собственности, на арендном праве я землю имел раньше. Да. Вот сейчас у меня эта аренда заканчивается, мне вот сейчас вступили в силу правила о праве застройки. Мне предлагают заключить договор застройки на там бессрочной основе, на 100 лет. Я заключаю. Но там же есть основания для досрочного прекращения права застройки, например, из-за неплатежей. Я по какой-то причине попал в сложное финансовое положение, не плачу. Договор, право застройки прекращается. Здание. Нормально, что оно будет возвращаться, переходить в собственность к владельцу земли, хотя оно изначально было моей собственностью. И на момент заключения договора оно уже существовало. Вот это логично, я не отрицаю, может быть, это и логично. Нет ли здесь какое-то противоречие?
Если здание имеет ценность, то его можно использовать для финансирования, для обеспечения, поэтому, мне кажется, если оно не три раза заложено, оно всегда будет.
Нет, справедливо ли, что это здание возвращается собственнику земли, когда оно существовало?
Ну, вот это общий вопрос, я вот здесь признаю, что здесь есть над чем работать, это не только статус эксплуатации, а вообще. То есть гораздо действительно эффективнее. Зачем все обнулять, если можно просто обратить искание, это право застройки продать, и здание как бы сохранится на право застройки. Мне кажется, это более такой
адекватный. Гуманный вариант.
Есть над чем работать, над улучшением интересности.
Хорошо, спасибо большое. Да, вопросы есть по этой части? Вот только именно по этой, да.
Вот у нас говорили то, что про существование преимущественного
земельного права покупки, вот в случае, когда собственник земельного участка имеет право преимущественной покупки здания, которое хочет продать, соответственно, застройщик, не вступает ли это в противоречие с тем, что застройщик может свободно распоряжаться правом застройки и здания возводимого? То есть почему именно собственник земельного участка обязан будет, точнее он имеет право выкупить себе это здание?
А какая разница застройщику, кому? Ведь цена-то будет та, которую ему готов предложить третье лицо. Но он все равно решил продать. У него что, прям какой-то интерес продать именно кому-то конкретно? Своим? Тут ты, здесь же не говорится о том, что он у него как право на выкуп имеет по какой-то фиксированной цене. Тот, та цена, которую предложит какой-то сторонний контрагент, по нему собственник может и выкупить.
Да, это можно для организации сделать.
Хорошо, коллеги, про срок права застройки. Вот есть ли сомнения по поводу того, что теперь у нас с одной стороны бессрочное право застройки может быть установлено, а с другой стороны запрещается право застройки устанавливать на срок менее 30 лет и более 100? Не есть ли это некая редакторская оплошность, связанная с тем, что в начале бессрочного права застройки не было, а потом, видимо, под влиянием каких-то обсуждений добавили бессрочное право застройки в проект, но тогда не лишает это смысл все эти временные ограничения. Как минимум максимальный срок 100 лет. Какой в этом смысл, если может быть бессрочное право застройки? Или, может быть, есть какая-то логика в этом?
Действительно, в первоначальном проекте там не было бессрочного права застройки. Честно говоря, мне неизвестно правопорядок, где был бы бессрочный суперфикс. Это был некий плод компромисса, который в результате был достигнут, причем на этапе такой же.
Последний.
Да, одно из самых последних. В чем смысл срока в праве застройки? Он всегда привязывался к особенностям того здания, которое... Ну, понятно, что вечного вообще ничего нет. Про пирамиды не знаю, но вроде как...
Стоунхедж стоит.
Да, Стоунхедж. Ну, право застройки, ну, допустим, вот, я не знаю, ГК 22 года и старый имперский закон о праве застройки привязывался к материалу здания. Для деревянных домов 25, для каменных 50 лет. Ну, понятно, что сейчас технологии идут вперед, может быть, даже 99 лет для права застройки это маловато, но я думаю, что там, 199 лет без капремонта, наверное, вряд ли... как любое здание просто без капитального ремонта.
Роман Сергеевич, но если сейчас бессрочное есть, не стоит ли убрать столетний
максимум? Я противник бессрочного права застройки. Мне он, честно говоря, не сильно нравится. Просто был компромисс определенный с коллегами некоторыми, которые говорили, что это опасно, временная собственность. Я ничего не вижу страшного во временной собственности. Собственность вообще временна всегда. Она ограничена либо сроком существования вещи, либо сроком жизни человека. Понятно, что моя собственность, ну, я не знаю, сколько мне осталось, да, но... Ну, я не знаю, ну вряд ли там сильно больше, там, может быть, 60 лет. То есть я...
О-хо-хо.
Нет, ну, я, конечно, может, оптимист, но не знаю. Да, поэтому для наследников, которые там безвозмездно получают, ну, там, может быть, да, они получат меньше. При продаже временной собственности, конечно, где-то там вначале она не будет дисконтироваться за счет срока. Есть экономические исследования, которые доказывают то, что в странах, где есть суперфицы, право застройки, квартиры, ну там недвижимость, да, которая предстоит прекратиться через 80 лет,
недвижимость. Стоит одинаково.
Всегда стоит одинаково, да, экономисты, причем люди доказывают.
Это ограниченная рациональность, да, способность, да, так
заглянуть. Я вот в этом не очень хорошо разбираюсь, в этих словах, ну.
Коллеги, но смотрите, Роман Сергеевич, все-таки, а 100 лет, зачем вообще вводить эти сроки? Почему нельзя действительно допустить 100, 200, 300, 500 бессрочно? Какая логика политико-правовая лежит за ограничением сроков вообще права застройки?
Срок существования здания, да, и материалы...
Не, ну мы же не вводим сейчас, подождите, там, сроки существования прав собственности на другие активы, которые тоже подвержены разрушению. Да, почему у нас в законе нет срока права собственности на телевизор, на оборудование. А какая необходимость именно в недвижимости?
Да? Нет второго лица, который заинтересован в том, чтобы его ценность как-то капитализировалась.
А почему нельзя просто...
Минуточку. Так мы же все-таки говорим о праве застройки, а не о правах на соответствующие здания. Как известно, даже уничтожение, амортизация здания, она не прекращает право застройки, поэтому, ну что, через 100 лет развалилось здание, ну, тот, кто обладает правом застройки, построил новое здание и пошло опять свои 100 лет. То есть оно же циркулирует вместе с судьбой здания. То есть оно не зависит от этого.
Да, Елена.
Не знаю, работает.
Работает. Елена Поветкина, высший арбитражный суд.
Да. Мне кажется, все просто. Когда Стоунхендж строили, да, и когда пирамиды строили, тогда и платье, в общем-то, передавалось свадебное от мамы к дочери, к внучке и так далее. Мы сегодня живем в постоянно обновляющемся мире. И здание, которое построено 100 лет назад, безусловно, с точки зрения технической, не соответствует современным требованиям. И зачастую, если только это не объект культурного наследия, его надо сносить. Отсюда право собственности на то же здание, оно тоже временное. Тот, кто сталкивался с изъятием аварийных жилых домов, прекрасно это прочувствовал на своей
Поэтому
нет необходимости никакой. В действительности, в современном мире, собственности на здание вечно.
Не, а есть ли необходимость срока на право застройки? Вопрос
там. А право застройки, срок для права застройки. Здесь, конечно, безусловно, у нас недостаточно урегулирован этот вопрос, потому что, насколько мне известно, у немцев тогда есть вот эта вот норма, по крайней мере, про жилье, что 2/3 стоимости, остаточной или рыночной стоимости здания должно быть выплачено застройщику. И всегда должна быть выплачиваема компенсация при прекращении в момент истечения срока права застройки. Отсюда только тогда целесообразно прекращать право застройки, когда здание в аварийном состоянии, соответственно, оно мало строит, а земельный участок дорог, и его надо застраивать более высокими зданиями, новой застройкой и так далее. То есть вот это, да, действительно, вот этого регулирования не хватает.
Нет, а вы согласны с тем, что в законодательстве предложено установить максимальный срок в 100 лет для права застройки? Почему здесь должна быть связь между износом любого здания и ограниченностью прав собственности на здание, потому, в силу физических закономерностей, с правом застройки, с ограничением права застройки? Вот Николай Борисович правильно сказал, я, может быть, на 200 лет, на 300 лет возьму землю под застройку дачи деревянной, одну построю, через 50 лет решу перестроить, она развалится, новую построю. Какая здесь связь? Право собственности на вещь, да, действительно, она ограничена, естественно, и сроком службы этой вещи. Но право застройки, она же не под конкретную вещь, она право застройки,
участок,
да.
На самом деле, речь идет о правах по земельному участку, ограниченном вещном праве, а не о правах на
земле. Да, но очевидно, видимо, все-таки есть определенный интерес в том, что строил на этом земельном участке не я, а я получил деньги за то, что осталось на этом земельном участке.
Если я хочу, я...
То есть, чтобы меня можно было из центра Москвы выселить под Москву.
Непонятно, типа потому что билдинг 100 лет будет через не так много времени.
Ну, через сколько его разберут?
А в 29-м году ему будет 100 лет.
Через сколько лет его разберут? Ну, потому что он уже устаревший.
Ну, какая разница? Ну, успел построить новый,
да,
устаревший. Но о чем Лена говорит, это, мне кажется, это очень разумное объяснение.
Но 100 лет-то ему,
скорее всего, кто мы такие, чтобы решать за них, сколько оно будет стоять? А кто мы, в смысле, законодатель такой, чтобы решать за сторон договора, сколько будет стоять их зданий?
Стандартные строки эксплуатации зданий, просто стандартные, ну, чтобы это было предсказуемо для большинства.
У нас во всей Италии стандартные сроки.
Не, вы знаете, я когда в Голландии учился, я могу сказать, что идешь по Лейдену или Амстердаму, там домов младше 400 лет не так уж и много вообще.
И это что, старейшего?
Да.
Там есть история и культура. Это о чем вы думаете?
Да почему история и культура? Смотришь на эти там какие-то обрубки. А почему ты считаешь, что сегодняшние здания через 300 лет не будут рассматривать как истории, как предметы архитектуры? Не, почему? Какая-то халупа от 5 на 5 в центре Лиссабона, это исторический памятник, а сегодняшний какой-то дом даже не Хрущевка. Неважно, какой дом, история покажет. А через 100 лет это будет культурная ценность.
А почему закажут от 5 до 7, а не от 6 до 9? Ну как?
Хорошо, вот коллега почему. Только если можно кратко.
Мне кажется, здесь усматривается публичный интерес, на самом деле, потому что большинство, как было отмечено, большинство собственности земли, они в публичной собственности находятся. И непосредственно такое ограничение, как, знаете, вот в Древнем Новгороде, когда князьям, которые приходили, запрещалось покупать собственную землю, чтобы они там не остались. Таким образом, государство может стремиться как бы сохранить эту публичную собственность, чтобы вот от права застройки она не стала неким аналогом права собственности вот, на вечно, как бы, чтобы вечно вот, застройщика имел это право, от которого потом
оказалось сложно. Да. Ну и плюс, конечно, мне кажется, сейчас пришло в голову, что это, конечно, вечное вот соотношение на 100 лет я передал. То есть, чтобы вообще-то это была нормальная альтернатива купли-продажи, мне нужно, чтобы я каждый год получал больше, чем 1/100 за продажу, если бы я продал это тогда, просто экономически. Ну и тогда чего? Прекращается право аренды, я получил больше 100% стоимости момент заключения, мои правоприемники, еще дом, опа, интересно. То есть изначально диспропорция в этом праве самом. Да конечно, он не разрушен, да хоть и сносить. А если памятник истории культуры, если там, не знаю, гавань это строил, нельзя сказать. А как мы можем предугадать?
Поэтому надо заплатить больше, там, изначально, за площадь, который построил то, что стало памятником истории.
Изначальная проблема и неэквивалентность через 100 лет возникнет. Проблема соотношения двух
сумм. А если у собственника нет этих денег через 100 лет, или он не хочет платить, а право прекратилось, ему что-то вроде делать, надо это не попало.
Вы говорите, надо на новый срок установить право.
Продай на рынке.
Ты не готов. Продал, ты не готов платить сейчас за то здание, которое осталось, ну, памятник истории и культуры, ты тем более не готов тратиться на его поддержание, так договаривайся о том, что право застройки устанавливается еще на 100 лет. Тебе дорого сегодня, может быть, твоим внукам не будет дорого.
Коллеги, а может быть, это логика такая, я уж не знаю, вот почему-то нет человека, который скажет точно, что имелось в виду, но может быть, логика такая, что интерес государства, как нормы-то под него писаны, под государственного собственника земли в первую очередь, мне кажется. Так вот, интерес в том, чтобы через 100 лет можно было стряхивать этих всех застройщиков, разрушать здания и строить новое, перепланировать,
да.
Чтобы вместо вот этих левых схем с признанием аварийными, с носом, можно было сказать 100 лет больше, и мы теперь у нас другой план, мы будем строить небоскребы в Москве.
Слушайте, и что там политика отжечь. Мысль
очень дальновидная.
Да, именно чтобы на отдаленный горизонт.
Может быть, еще
Зил горел.
Как разработчики смотрели там европейские, да, правопорядки, могли и оттуда заимствовали, там нет бессрочного, может быть, это просто результат компромисса, то есть того, что с одной стороны само по себе право застройки, вот как было отмечено, оно очень сильное с точки зрения застройщика, да, то есть оно очень сильно ограничивает там землевладельца, да, как, ну и, видимо, в Европе когда-то просто землевладельцы были заведомо более сильной стороной, потому что земли не так много, и землевладельцев не так много было. Вот, а ну вот их как бы сильно ограничили тем, что императивные нормы, и вот сильное оно право по сравнению с арендатором. Но с другой стороны, вот им компенсация, что но зато вот через жесткий срок все к вам возвращается, и как бы вы, ну, то есть как бы удовлетворяется таким образом. Как бы компромисс в пользу землевладельца в обратную сторону. И то же самое, кстати, это может объяснять и ситуацию с прекращением досрочным. И не выплата никакой компенсации, да, застройщику, потому что у него и так сильное право, ну как, ну ты что-то там построил, ну найди возможность, оно же стоит денег, да, чтобы платить ну, свои платежи по временные. Ну не можешь, значит оно, то, что ты построил, ничего не стоит, и значит землевладелец особо-то и не обогатился в случае досрочного прекращения.
Ну, может быть. Коллеги, у нас осталось 3 вопроса, даже больше. Один из них сложный, другие, мне кажется, можно как-то кратко обсудить. Вопрос такой, ну, отчасти уже рассматривали его, различия в распоряжениях, в объеме прав по распоряжению правом застройки в сопоставлении с распоряжением права аренды. Но если я правильно понимаю, то просто у застройщика больше возможностей продать, в то время неограничиваемый договором. В то время как у арендатора все-таки есть определенные блоки, которые могут быть поставлены в договоре.
Даже скорее не продать, а, наверное, заложить.
Ну да.
Потому что речь больше идет о получении реального кредита под строительство. Вот Денис Васильевич здесь с полей законодательных принес про то, что действительно главное, ну, одна из главных проблем, которая сегодня есть в стройке, это невозможность строителю, застройщикам получать нормальный кредит. А я перед сегодняшним мероприятием засел за «Консультант Плюс» и попытался найти, какое у нас есть количество дел, где было бы заложено право строительной аренды, и на него потом обратили взыскание. Вот я за всю историю наблюдения «Консультант Плюс» за практикой арбитражных судов нашел всего, по-моему, 11 упоминаний. То есть это явно не соответствует количеству там строек.
Мне кажется, это объяснимо тем, что это право, оно очень тесно связано с публично-правыми всякими правомочиями,
да, конечно,
да, обращать такой дисконт колоссальный.
Ты арендатор тогда, пока ты либо там кто-то, ну там твой родственник дружит с мэром.
Да, да. Ну то же самое с правом застройки, да, Роман
Сергеевич. Банкиры, конечно, не.
А как нет?
Право застройки установили на 99 лет.
Но построить ты все равно не сможешь, если разрешение на строительство не получишь. Нет, причем встряхнуть, ты просто разрешение на строительство не получишь.
В экономном развитии говорят, что получение разрешения на строительство превратилось в такую простую процедуру, даже удивительно, что просто раз пошел и получил.
А коллеги застройщики здесь есть, они согласны с
коллегами? Не всегда.
Не всегда, да. Но, по крайней мере, несомненно, то, что сегодня строительная аренда и права и договор строительной аренды привлекательным активом при залоге не является.
Но это следствие диспозитивности и хрупкости.
Да. И дальше такое, ну, почему дальше нас это подталкивает? То, что если застройщик не может строить на кредитные деньги, он автоматически в какую экономическую модель попадает? Когда он вынужден привлекать так называемых инвесторов. Ну, понятно, что когда ты привлекаешь инвестора, который делит с собой риски строительства, тут же возникает проблема, а что будет, если застройщик обанкротится? И получается, что у нас эти вот граждане, которые вынуждены, да, оказались в ситуации инвесторов строительства, они несут риск банкротства, и все проблемы обманутых дольщиков только от того, что у застройщиков нет возможности, нет доступа к реальному кредиту. Вот мне вот кажется, что основная проблема сегодня в России, связанная со стройкой, это то, что застройщики строят за деньги граждан, не имея доступа к реальному кредиту. Почему они не имеют, потому что у них нет актива. Активы – земельные права.
Но это все-таки… Роман Сергеевич, это, ну, я так пренебрежительно, это мелочь, строить за счет активов, за счет граждан. А крупные застройщики, они нормально кредитуются и в западных банках, я не знаю, реально крупные, которых там, не знаю, 6-7, и для них получение средств граждан немножечко, это, может быть, все было подхвачено кризисом, но это вопрос экономический чисто. Потому что известно, я прекрасно помню, когда после кризиса последнего застройщики попали, или чуть не попали в дефолт американским и прочих банков европейских, консорциумов. То есть там реально, не знаю, просто по сообщению прессы, я сам не знаю, проблем там нет.
Но все эти застройщики продают на стадии строительства жилье?
Да, конечно, продают. А проблема, ну, в том, что у нас он начинает строить, еще не приобретя право на земельный участок, вот в чем проблема. Окончательно его не оформив и в реестр не вписавшись с этой долгосрочной арендой и не получая разрешения на строительство. Вот в чем, почему банки говорят, да, а что это у тебя такое? Право аренды есть нормально регистрировать? Да нет, сейчас есть договоренность. Разрешение есть на строительство? Да, вот письмо от главного архитектора города, а бумажки нет. И это тоже, то есть и то, что говорит, безусловно, Роман Сергеевич, тоже, ну, препятствует залогу аренды. Но и на самом деле то, что она появляется поздно. Она появляется не до начала строительства.
Безусловно, комплекс проблем.
Да.
Мне кажется, если выделить все основные факторы, влияющие на низкую обороноспособность прав аренды нынешнюю, все-таки главное, 95%, мне кажется, влияние оказывают всякие публично-правовые заморочки.
Правоприменение.
Да, правоприменение, связанные со строительным разрешением. И банки видят дефекты и риски не в самом оформлении земли, может быть, а в этой части, по строительной. А что касается земли, то я согласен, может роль имеется. Но если мы аренду, так мы же сравниваем несовершенную застройку с несовершенной арендой сегодняшней, да? Если мы аренду сделаем про предоставление земли в аренду для цели строительства более совершенный, уберем односторонний отказ, какие-то там еще вещи подправим, то в принципе разница в оценке не должна сильно зависеть, мне кажется, от того, это ограниченное вечное право, либо право аренды такое жесткое, зарегламентированное. Ну, не знаю, принципиальная разница в оценке, по-моему, не должно быть, мне кажется.
Может быть, это надо категорически, наверное, надо устанавливать. Но мы знаем, что в случае залога земельного участка, когда он в собственность у застройщика,
ну понятно,
но там объект,
да.
Но с другой стороны, Артем, ты все время возвращаешься к идее, а зачем мы дать аренду там подкорректируем? Мне кажется, вот есть такая инерция мышления. То есть, ну, все подходы, связанные с арендой, они сидят у людей в головах. И, конечно, вот, прям так вот взять и переключить.
Я вообще не занимаю никакой позиции. Я просто провоцирую дискуссию, а так я ничего не говорю.
Если можно, да, вот мне понравился вот комментарий Дениса о том, что если намерение разработчиков было установить основанием для возникновения права застройки некий короткий документ, то это может иметь свои положительные черты, потому что ты спрашиваешь банк, как он может финансировать под какой-то короткий непонятный документ. Банк, на самом деле, если получит там заключение там юристов и там профессионального мира о том, что это действительно вечное право, установленное кодексом, там законом и позволяющим осуществлять строительство, то для него без разницы, под эту финансировать, под аренду или под застройку. А наличие свидетельства о праве на застройку как аналог квазисобственности с коротким документом о праве застройки, мне кажется, это очень хороший.
Это просто психология, так для... вечная называется, так, аренда. Ну, то есть, может быть, конечно, я согласен. Коллеги, прекращение прав застройки мы уже обсудили два вопроса здесь присутствующим. В конкурсную массу кого входит земля и здание при банкротстве одной из сторон договора? Этот вопрос как-то обсуждался, оценивался. То есть, если банкротство, например, застройщика или банкротство собственника земли. Тут есть какие-то проблемы?
Сыпки нет. Если застройщик обанкротился, то у него в массе право застройки. Если обанкротился собственник земли, то у него в массе земельный участок. Да,
а само здание, в чьей конкурсной массе, при банкротстве застройщика?
Застройщик.
Ага. Но на тех же условиях. То есть никакой разницы. Также никак... с тем же предельным сроком.
Никакой. Кто мне этот вопрос прислал сейчас? И последний вопрос. Кто платит налоги? Да. Кто платит налоги на землю и здание?
Я про налоги знаю только то, что они есть. То, что их надо платить.
Но этот вопрос уже обсуждался, что, наверное, кто? Вот, о, точно. Денис Михайлович. Кто лучше нам расскажет про налоги?
Собственно, сейчас налог на имущество платится с недвижимости, ну и земельный налог тоже такой есть, да, поэтому не платится. Я просто подозреваю, что правильно, вот как в некоторых странах, ввести повышенные налоги, когда истек нормативный срок строительства по проекту, да, чтобы штрафовать налогом за долгострой.
Кого? Собственника?
А, того, кто строит.
А у него какой налог?
Нет, не собственника.
А у застройщика собственника?
А у застройщика? Застройщика штрафовать. То есть сейчас он строит, если он не достроил, это не недвижимость, и он налог на имущество не платит. А считается юридическая фикция, что построено, и плати как за имущество еще по двойной ставке. То есть стимулирует быстро завершать
строительство. Ну, двойной там одинарный уже хватит, он не может пользоваться.
А как оценивать налоговую базу будущего?
Исходя из оценочной стоимости того, что это того, что считается построенным.
Заявлено
потенциально. Вот время налогообложения на застройщика перекладывается в правопорядок. Да? То есть в Германии уж точно.
По земле?
По земле со всеми ее приращениями. И на самом деле право застройки это с точки зрения публичных целей, связанных с налогообложением, очень полезно, потому что сможет обеспечить функционирование налогообложения недвижимости, единого объекта недвижимости. Мы оцениваем вот это вот здание с землей и платит налог застройщик.
А у нас сейчас в аренде кто платит?
А сейчас у нас не получается. Потому что здание.
Так вот в чем оказывается этот цимис. То есть перевесить налоги на землю на застройщик.
Не, само право застройки не должно, конечно, облагаться.
Нет, кто налог на землю, Денис Михайлович, будет платить по праве застройки?
Налог на землю собственник платит.
Собственник земли.
Хотим налогообложение недвижимости платит за землю с созданием застройщик. И тогда его можно штрафовать, потому что он...
Да, то есть, извлекать выгоду из земельного участка. У него платное право застройки. Почему мы должны его освобождать от налога на землю?
На самом деле это дешевляет право застройки, потому что собственник не несет времени налог.
Вообще-то у собственного собственности вообще не имеет
никакого. Ну, насколько есть, если именно по этому пути.
Не, вообще логично, что бессрочное право застройки... И отдал всю навечно фактически эту землю. И платишь, и я, собственник земли, сдавший ее в застройку какому-то бизнесмену, должен вечно платить налог, если я никакой, даже перспективе, никакой выгоды от нее получать не буду. Нелогично ли действительно, как Елена говорит, так, плату земли...
Она как...
Налог
на прибыль.
А мы предложили вообще
отменить
налоги
все.
А мне
кажется, что есть логика в том, о чем говорит Лена, когда ты обременил свой земельный участок правом застройки, то может действительно есть смысл с точки зрения стимулирования развития строительства, освободить тебя от земельного налога, но ты будешь платить налог на доходы с тех платежей, которые платят застройщик. Собственно, это, мне кажется, это вполне достаточно налоговое время. Причем, насколько я понимаю, в Российской империи так и делалось. Когда вводили закон о праве застройки в 2012 году, то обсуждалось стимулирование жилищного строительства, то освободили от подати тех землевладельцев, которые отдавали под застройку свои здания.
А сколько застроек мы можем установить на один земельный участок?
В проекте написано много.
Неправильно.
Вот, и получается умножение тогда. Тогда получается умножение налогового времени, если они все платят за эту землю, либо делить между ними это как-то пропорционально.
Нет, зачем? Мы же говорим о налоге будет... на доходы с платежей. То есть они в совокупности.
Я уже о земельном налоге или как-то.
Он просто распределит это. Он...
Мы либо как-то делим в каких-то долях. Либо все-таки
это свобода договора, цена будет определена.
Один участок, одно право застройки, одно здание и одна единица кадастрового учета. То есть вот только в этом случае мы сводим все в единое, и у нас не возникает ни проблем с налогообложением, ни проблем в том числе с доступом от публичных земель, потому что мы разделили так, чтобы есть возможность подъезда, а не где-то там вот...
А если не одно здание, это комплекс зданий какой-то, все равно они же...
Карен, право-то одно будет суперфициарное, право застройки. Только там будет соучастие.
Будет одно, а построил...
И объект обложения.
А потом продал одну ему.
Ладно, коллеги, налоги давайте отдельная дискуссия. Оно все усложняет. Так, ну на этом сезон научных дискуссий у нас закончен. Встретимся осенью. Давайте похлопаем всем выступающим. Запись будет опубликована на сайте. Здесь еще Роман Сергеевич презентацию подготовил.
А вот, Артем, обрати внимание, я нашел, когда готовился к сегодняшнему круглому столу, я нашел письмо, ходатайство арендаторов, домовладельцев из Витебска, членов Союза старообрядцев и православных. Обратились к члену Госсовета с такими словами. Мы убедительно и слезно просим, арендаторы наши, стать на сторону угнетенных и обиженных, то есть арендаторы так себя оценивают. Не оставить нашей покорнейшей просьбы приложить все старания и труды для введения права застройки, о чем оставить о себе неизгладимую память по всей необъятной России.
Да. Это называется лоббизм под революционным. Кто-то за это заплатил.